17-17, 24 сентября.
Коллеги, действительно искренне всех приветствовать. А сегодня у нас формат мероприятия несколько изменен.
То есть до этого у нас были там выступления одного докладчика, потом содокладчики, а сейчас мы решили немножко нашу там дискуссию, да, поменять несколько форматов, сделать его более подвижным, более таким живым, что ли. И поэтому предложили подискутировать на тему того, нужно ли регулировать железнодорожный транспорт, либо наоборот конкуренция и там дерегулирование должно все вопросы решить. Мне кажется, это такая тема дискуссионная, горячая, понимая, что есть разные точки зрения. Собственно, у нас два докладчика, которые, или два, назову это оппонентами, может быть, которые придерживаются разных точек зрения по этому вопросу. Собственно, я хотел вам представить. Начну с Андрея Дементьева, научный сотрудник экспертного института Высшей школы экономики, собственно, и не только, и преподаватель на факультете экономических наук. Собственно, он специализируется на вопросах макроэкономики, инфляции, экономики транспорта, да, и в этом плане придерживается точки зрения того, что все-таки нужно регулировать, да, а уже дальше он там расскажет, что он под этим подразумевает и как раз подискутирует. Соответственно, и второй оппонент у нас Валерий Кизилов, собственно, выпускник Высшей школы экономики, поэтому здесь в какой-то степени в стенах одного вуза, да, или там выходцы из одного вуза будут дискутировать между собой.
Я и в экспертном институте сегодня
работаю. И работаю в экспертном институте. Поэтому это еще раз подтверждает тезис о том, что у нас нет какой-то точки зрения, да, что мы там придерживаемся только таких взглядов, не придерживаемся других, и мы как раз придерживаемся того, что истина рождается в споре, и поэтому мне приятно, что эта дискуссия состоится. И опять-таки Валерий Кизилов тогда свою точку зрения по поводу дерегулирования, да, либерализации, собственно, расскажет. Вот. Мне кажется, это должно быть интересно. Теперь о формате, как мы его видим. Мы договорились о том, что каждый из участников доложит свою позицию в течение там 10-12 минут, но не больше 15. Вот. После этого каждый из докладчиков задаст друг другу вопросы, там, по 3-4, которые он считает нужным, там, для уточнения позиции, провокационные, как угодно. После этого мы попросим вас, уважаемые коллеги, тоже задать вопросы каждому из участников дискуссии, там, по, ну, условно, тоже там 3-4 вопроса, с тем, чтобы коллеги там раскрылись и ответили полностью. Ну и после этого мы уже перейдем в формат там обсуждений, высказываний, кому захочется. Годится? То есть мы должны с вами уложиться до, ну, максимум 21-30, но я надеюсь, что мы, может быть, и раньше даже попробуем раскрыть все вопросы. Во всяком случае, не будем доводить это до того состояния, когда уже прям уже будет сильно поздно. Поэтому, коллеги, я на этом хотел бы вас остановиться и дать слово Андрею Дементьеву, учитывая то, что у него есть презентация, с него, собственно, и начнем. Андрей, вам слово.
Большое спасибо, коллеги. Рад приветствовать вас в этом уютном камерном зале. Я бы сегодня не хотел слишком много говорить о европейском и международном опыте, поскольку он, мягко говоря, неоднозначен. А в качестве основного тезиса моего выступления хотел бы выдвинуть следующее. В инфраструктурных секторах и на железнодорожном транспорте в частности возможны так называемые регуляторные циклы. Если посмотреть на ситуацию в исторической перспективе в этих отраслях, то можно при большом желании заметить так называемые возвратные движения с точки зрения структуры регулируемых отраслей. Если обобщать этот тезис через призму опыта железнодорожного транспорта, то буквально грубыми мазками получается следующая картина. Железные дороги в многих странах начинались как частные предприятия, затем, не во всех, но во многих странах начинались как частные предприятия, затем происходил процесс укрупнения, слияния и поглощения, И дальше мы получили некую развилку. Некоторые страны пошли в пути национализации железных дорог. Некоторые страны оставили конкурирующие вертикально интегрированные компании и в дальнейшем придерживались ровно этой схемы функционирования отрасли. Но с теми странами, которые национализировали свои железнодорожные хозяйства, также ситуация не закончилась. Накапливались дисбалансы в системе, накапливались финансовые долги, и в разные исторические периоды разные страны, опять же, принимали решение о том, чтобы либо приватизировать после горизонтального разделения компаний, до этого объединенных под единой государственной шапкой, как в Японии, и, соответственно, учредить конкуренцию между вертикально интегрированными компаниями, либо разделить отрасль по линии, там, как говорится, где сталь встречает сталь, то есть отделить рельсы от колес, и после вертикальной дезинтеграции задуматься о том, возможно ли конкуренция именно в секторе операций, в секторе перевозок. При этом ситуацию с конкурирующими инфраструктурами теоретически также возможно, но на практике встречалась очень редко. Так вот, мой тезис состоит в том, что в очень длинной исторической перспективе мы имеем не противоречие между конкуренцией и регулированием как двумя альтернативами, а мы имеем циклическое движение. И есть яркий пример такого движения, опыт железнодорожных реформ в Великобритании, когда изначально частные дороги были национализированы, потом приватизированы, и потом, по крайней мере, инфраструктура была передана опять квази-государственной компании. Цикл замкнулся. Конечно, ситуация – это грубая картина. Вот. И как говорится, всегда дьявол в деталях. И вот сегодня я хотел бы как раз сфокусироваться на том, что вот структурные реформы, которые инициируются в странах, находящихся в кризисном состоянии, испытывающих макроэкономические проблемы и стремящиеся каким-то образом облегчить фискальное бремя государства, это, скажем так, задокументированный факт на протяжении последних как минимум 50 лет, где более-менее надежные данные по структурным реформам и по измерителям макроэкономических дисбалансов на достаточно большом наборе стран существует. Так вот, можно с уверенностью сказать, что структурные реформы вообще и реформы инфраструктурных отраслей в частности, железнодорожный транспорт не исключение, часто движимы внешними факторами. И поэтому, когда наша дискуссия подойдет к обсуждению вопросов, а какую цену мы готовы платить за то, чтобы на этом отдельном сегменте общественного транспорта или грузового транспорта могли бы существовать конкурентные отношения, и для того, чтобы организовать эффективные конкурентные отношения в этом сегменте, достаточно ли будет финансовых ресурсов и институциональной зрелости государства, предпринимающего те или иные шаги в области структурного реформирования. То есть, если выделять два основных конструкта, с помощью которых конкуренция могла бы привести к аллокативной эффективности на рассматриваемом рынке, то конкуренция за рынок, который на время, по крайней мере, монополизируется, могла бы одновременно сочетать в себе и преимущества вертикальной интеграции, если ситуация, описываемая такой модели, близка, например, к той, которая обычно называется концессией, когда вертикально интегрированные компании на достаточно длинный срок передается монопольное право оперировать на определенном рынке, но затем, когда срок концессии подходит к концу, то активы передаются обратно государству. Также конкуренция за рынок может быть и вертикально дезинтегрированных отраслях, когда конкуренция на рынке операций возможна на гораздо менее продолжительных отрезках времени, и тогда, опять же, частичные или региональные монополии, или ограниченные во времени монополии существуют, и смысл организации торгов или аукциона, сдающего право монопольно оперировать в течение ограниченного промежутка времени, вот эта вот конкуренция за рынок должна в идеале уменьшить объем государственной поддержки, если эта конкуренция эффективным образом организована, если наличествует достаточное количество квалифицированных конкурентов, готовых и способных инвестировать и обладающих определенными технологиями. Так вот, для того, чтобы такого типа модель была организована, безусловно, требуется определенная институциональная зрелость государства, а также надежная правовая база. Альтернативной модели конкуренции может быть конкуренция на рынке. Я здесь в качестве предмета для дальнейшего обсуждения упомяну термин «смешанная монополия». Это ситуация, когда в рынке конкурируют государственная и частная компания. Почему особое внимание хотел бы уделить этому сюжету? Поскольку в Японии, а также в Канаде долгое время существовали конкурентные отношения между государственными и частными вертикально интегрированными компаниями, что на самом деле нетривиальный случай и что, как мне кажется, достаточно актуально для российского рынка железнодорожных услуг. Так или иначе, конкуренция на рынке в виде олигополии и дальнейшего укрупнения компаний и их горизонтальное слияние могло бы привести к частной нерегулируемой монополии. Пример тому существует. Соответственно, ситуация неэффективная, однако случаи, когда государство обладает недостаточной способностью контролировать эти рынки и недостаточной компетенцией их регулировать, то ситуация может действительно сползти в так называемую частную нерегулируемую монополию. На самом деле, как бы не экзотично звучал этот пример, но если у вас на рынке существует монополия, которая регулируется с мягко, так скажем, захваченным регулятором, термин в науке, используемый часто для того, чтобы обозначать целевую функцию регулятора. Если целевая функция регулятора – максимизация прибыли регулируемой компании, то фактически регулятор захвачен этой компанией, и тогда его поведение ничем не отличается от нерегулируемой частной монополии. Так вот, такой захват регулятора возможен в ситуации, когда государство не обладает достаточной компетенцией и волей для того, чтобы регулировать соответствующий рынок. И вот цикл заканчивается, когда ситуация с государственным вмешательством становится неизбежной, и государство усиливает регуляторный пресс для того, чтобы избежать проблем, связанных с потерями, общественными потерями в условиях нерегулируемой монополии. Заканчиваю я на такой, скажем так, объединяющий или такой вопрос на размышление. Значит, а что если существуют гибкие контракты, позволяющие достигать консенсуса между регулятором и регулируемой компанией, причем этот консенсус являлся бы общественно оптимальным? Говорю об такой достаточно, казалось бы, абстрактной вещи. То есть, а что если сесть за стол переговоров, раскрыть карты и добиться общественно оптимального решения путем откровенных переговоров между регулируемой компанией и регулятором? Казалось бы, такая наивная и слишком теоретическая абстракция, но ровно к этому пришли в секторе регулирования общественного транспорта в Австралии, когда тендерные процедуры все чаще сменяются так называемыми гибкими контрактами, когда единожды выигравшая компания затем постоянно выигрывает следующий тендер. Но чтобы не оказаться в ситуации окопавшегося монополиста, своим опытом и прошлыми инвестициями фактически воздвигшего барьеры для входа альтернативных конкурентов, чтобы не оказалось в этой ситуации, при том, что они могут войти теоретически, да, но они не входят, поскольку старожил фактически перебивает любые предложения от поступающих от конкурента. Так вот, чтобы этот старожил не привел к общественным потерям, вводятся такие гибкие контракты, позволяющие фактически усилить регуляторный нажим в ситуации, когда уже контракт исполняется, но его нужно, скажем так, тонким образом подстроить. На этом я закончу. То есть я выдвинул тезис о наличии регуляторных циклов. Могу доказывать это, могу показывать это на примере различных стран. Вот. А доказывать я здесь не буду. У меня на этот счет есть публикация, которая готовится в международном журнале.
Отлично, Андрей, спасибо. Ну, мне кажется, позиция понятна в целом. Ну, я говорю, потом зададим уточняющие вопросы. Валерий, вам слово.
Спасибо. Высшей школе экономики и лично модератору, моему оппоненту и Фариду Хусаину, который пригласил меня участвовать в этих дебатах. Также я, извините, не могу не сказать, что свободу Егору Жукову мы должны все требовать, Алексею Меняйло и другим людям, которые страдают за то, что высказали свою гражданскую позицию, поскольку мы связаны и общими взглядами, и общим, во многих случаях, занятием, общим опытом в высшей школе экономики. Об этом надо сказать. Переходя к железной дороге, я должен сказать сразу, что в этих дебатах я буду выступать как сторонник полного государственного невмешательства в работу железнодорожного транспорта. Мои взгляды опираются на теоретическую позицию австрийской школы. В принципе, в работе Мюррея Ротбарда «Власть и рынок» существует подробный разбор, теоретический именно, экономический разбор всех форм государственного вмешательства в экономику с их критикой. И, собственно говоря, я буду во многом эти аргументы повторять. Но, конечно, преимущественно к нашей теме, к нашей ситуации. В качестве такой самой общей рамки я вот что могу сказать. Что такое вообще государственное регулирование любой отрасли? Оно всегда содержит как минимум один из двух элементов. первый элемент перераспределительный, который состоит в том, что у кого-то что-то отнимают и кому-то другому отдают. И если перераспределительного элемента нет, то обязательно есть другой элемент, запретительный, который состоит в том, что кому-то запрещают какой-то способ распоряжаться тем, что ему принадлежит. Ну, например, регулирование тарифов, когда от одной стороны требуют, чтобы она продавала услугу по цене не выше, чем установленная регулирующим органом. Ну, он зачастую является таким способом перераспределения экономического блага от выигрыша от одних субъектов к другим. Вот. Но иногда это корректнее описывать как просто запрет, потому что вполне может быть, что и покупатель согласен платить ту цену, которую хотел запросить продавец, а в результате вмешательства регулятора услуга вообще перестала предлагаться на рынке, и как это было в Советском Союзе с дефицитными товарами. Регулирование цен имеет и запретительный эффект. Самый яркий пример перераспределения – это субсидии. Когда берут налоги, повышенные с одних сегментов, и передают в результате собранные деньги в какие-то другие, как считается, более полезные сегменты экономики, например, железнодорожный транспорт, пригородные пассажирские перевозки. Я думаю, ну вот если так сформулировать, что происходит, то большинство здесь присутствующих даже не нуждаются в аргументах, чтобы объяснить, а почему перераспределение это плохо, а почему запрет это плохо. Ну, перераспределение плохо, потому что когда все знают, что оно будет происходить, то экономические субъекты будут стремиться не к тому, чтобы создать что-то ценное для потребителей, для своих контрагентов, а они будут исходить из того, что они создадут что-то ценное, заберут прибыль, получат, а у них ее отнимут. Поэтому надо заботиться не о том, чтобы зарабатывать прибыль, а о том, чтобы дружить с регуляторами, о том, чтобы захватывать регуляторов, о том, чтобы стать каким-то образом аффилированным лицом с теми, кто применяет силу и принимает решения о перераспределении. Ну, что касается запретов, да, запретительных мер, они, это вообще односторонние такие шаги. Вот кто-то имеет ресурс, имеет свое представление о том, как этим ресурсом распорядиться для своего блага, а некоторые из имеющихся у него возможностей ему правительство делает недоступными, невозможными, запрещает. Запрещает какие-то контракты заключать с контрагентами, запрещает каким-то образом комбинировать то, что у него есть. И вполне может быть, что из запрещенных возможностей, в числе запрещенных возможностей как раз окажется и та, что была бы наиболее желанна вот этому объекту регулирования. Он просто потеряет выгоду, уменьшится его благо и никому на пользу это не идет. Потому что единственный, кто выигрывает от этого, и то выигрывает не в материальном плане, а в чисто таком моральном, это регулятор и его политические союзники, что они применили власть, навязали кому-то то, чего хотели. Вот. Это в железных дорогах точно так же, как во всех остальных сферах. Ну, у нас, конечно, экономисты в основном с этим не согласны, и существует обширная литература о естественной монополии, которая сводится к тому, что железная дорога – это естественно монопольная отрасль, а в таких отраслях необходимо в силу разных причин государственное вмешательство. Но, как я понял из выступления моего оппонента, он этим аргументам критического значения не придает, поэтому я сейчас тоже об этом говорить не буду. Гораздо интереснее поговорить об истории железных дорог. У нас действительно в истории железных дорог наблюдалась не раз тенденция их концентрации, их объединения в руках небольшого количества предпринимателей. Вот. И очень часто Это служило как бы доводом в пользу того, чтобы железные дороги были окончательно концентрированы, полностью взяты в руки государством и превращены в какое-то бюрократическое ведомство. Потому что якобы, ну вот, сама жизнь показывает, что для них естественно быть какими-то централизованными, концентрированными, управляемыми из одного места, а раз это так, то, наверное, лучше, чтобы это место совпадало с центром принятия политических решений, и таким образом управление железными дорогами делалось бы в интересах всего народа. Но в сущности тут никакого аргумента именно с точки зрения экономической теории нет. Потому что концентрация, ну, во-первых, всегда является чем-то, ну, фактом экономической истории. Факты экономической истории, они всегда к прошлому относятся, а прошлое, ну, не дает оснований судить о том, что будет в будущем. Во многих отраслях были волны концентрации, а потом волны снова разукрупнения. И докуда дойдет концентрация, как долго отрасль останется в предельно концентрированном состоянии. Это, конечно, интересный вопрос, но какое оно отношение имеет к тому, должно ли государство совершать какое-то насильственное действие в отношении существующих собственников, или должно выкупать у них за счет налогоплательщика их активы и самому управлять этим. Государство считается неэффективным собственником, потому что его должностные лица не имеют материальной заинтересованности в результатах тех хозяйств, которыми управляют. Это во-первых, и потому что неэффективная практика может долгое время сохраняться, поддерживаться за счет ресурсов, насильственно изъятых из каких-то других хозяйств. Тогда как бизнесмен не может свою неэффективную деятельность продолжать, изымая у кого-то ресурсы насильственно. Если он будет неэффективен, он рано или поздно разорится. Это вот механизм естественного отбора, которого в случае с государством нет. И он работает именно на рынке, там, где нету искусственного подкрепления неэффективных решений за счет насильственно изъятых ресурс. Я при этом хочу сказать, что в принципе вот из всех видов государственного участия в экономике я лучше всего, мягче отношусь всего именно к государственной собственности. Потому что, ну, если государство чем-то владеет, ну, это просто владение, это не регулирование, это не перераспределение и не запрет. Оно вполне может как субъект экономический наряду с другими субъектами чем-то владеть и, возможно, даже конкурировать с другими участниками на этом рынке. Ну, другое дело, что оно обязательно должно быть не в привилегированных условиях, а в равных. И если такая государственная компания разоряется, терпит убытки, теряет долю рынка, не должно быть никаких мер по ее спасению. А если с таким подходом посмотреть на реальные государственные компании, то все они оказываются либо несостоятельными, либо систематически пользуются государственной поддержкой, железнодорожной тоже. Но вот именно мой оппонент в сущности высказывается за модель, в которой, ну, как бы железнодорожный комплекс принадлежит изначально государству. Время от времени он сдается в концессию через какие-то конкурсные торги, поступает в управление частного предпринимателя, ну, потом этот срок заканчивается, потом снова он сдается на какой-то срок в управление. Тут в сущности нет именно каких-то мер перераспределения или запретов. Ну, я, конечно, еще поспрашиваю Андрея, допустим, считает ли он возможным, что вне этой системы концессии кто-то построит полностью за свои деньги на своей земле частную железную дорогу, ей будет дозволено существовать как нерегулируемо. Вот это ключевой вопрос. Впрочем, есть еще несколько, я думаю, у нас может быть достаточно интересная дискуссия. Спасибо.
Ага, спасибо. Так, спасибо, Валерий. Ну, тогда давайте дальше двигаться, как мы запланировали. Наверное, тогда вопрос как? Давайте, Валерий, вы Андрею зададите, а потом уже Андрей задаст вам.
Хорошо. Да.
Один вопрос вы задали, да? Андрей,
зафиксировали. Да, как, ну, вот это засчитается на первый вопрос,
да. Да, большое спасибо. Но я вообще не за концессии. То есть, честно говоря, вот, вернее так, в России я пока не вижу особого потенциала для развития именно концессий. Тут ведь смысл в чем? Смысл в долгосрочном планировании частной инициативы. И если мы сейчас видим некие сигналы, что концессионные механизмы могут применяться, в частности, для строительства высокоскоростной магистрали и попытки распространить этот опыт, может быть, и на, в том числе, там, частные железные дороги, на самом деле, вот то, что высокоскоростная магистраль идет, то есть этот проект идет с таким, такой пробуксовкой, не добавляет очков тем, кто вот, защищает этот механизм на железнодорожном транспорте как действительно вот на данном этапе наиболее эффективный. Я-то ведь в своем выступлении хотел донести такую мысль. Если не существует однозначного вывода на основе международного опыта о преимуществе той или иной структуры отрасли, если встречаются там на конференциях представители, я не знаю, там, железных дорог Нидерландов, Великобритании, Швеции, и говорят на понятном им языке тендерных процедур, когда инфраструктура фактически, вернее, доступ к инфраструктуре обеспечивается по цене доступа очень близком к предельным издержкам доступа, ну, с некоторой наценкой, но тем не менее. Я внимательно слушаю, как они обсуждают тонкости организации тендерных процедур, обсуждают длину контрактов, обсуждают собственность на активы. Должны ли, например, на тендер выставляться активы, которые принадлежат государству и фактически конкурировать будут на такого рода торгах компании-операторы или, скажем так, менеджерские компании, которым в управление передаются активы, и в дальнейшем они на протяжении каких-то лет, 5-7, больше, может быть, управляют этими активами, при том, что они остаются государственной собственностью, например. Вот, и вот такие вопросы обсуждают. Это действительно насущная проблема для институционально зрелых и экономик с развитыми конкурентными рынками в других отраслях, в других секторах. Но вот представить себе эффективные конкурсные торги в экономиках с меньшей институциональной готовностью к такого рода довольно тонкими процедурами, мне довольно сложно. Их можно внедрить, привить, попытаться привить, но вот работать они могут действительно как способ как сигнал о том, что если не ты, если ты не снизишь цену, в данном случае это если ты не снизишь свой запрос на субсидию от государства, вот, то кто-то другой это сделает. И в этом смысле конкуренция как оспариваемость и как состязательность работала бы. Но мой тут тезис стал в том, что некоторые страны в связи с их институциональной неподготовленностью должны забыть о таком способе организации, структурной организации отрасли. И в противовес таким моделям, да, железнодорожного транспорта могут быть модели, например, швейцарских железных дорог, в которых знать не знали никакую конкуренцию, и попыток даже таких не делали, но по эффективности и технологической эффективности, и по финансовой эффективности они огромную фору дадут и дорогам Великобритании, и Швеции, и Нидерландам вместе взятых. И в этой связи возникает вопрос, что же, где же такой секрет такого государственного регулирования эффективного? И тут как бы, опять же всплывает мой аргумент об институциональной зрелости. Если у вас фактически страна с 26 кантонами с прямой демократией, если вы представите себе, они могут на референдум вынести расписание поездов. То есть там раз в квартал честно швейцарцы ходят на выборы и решают проблемы. Вот, путем прямого голосования. Да? И мне рассказывали коллеги о том, что, ну, я утрирую, что расписание поездов, конечно, да. Но вот то, что, например, на голосование было вынесено скорость поездов, и там был такой вопрос, что типа, а что это мы какие медленные, да, вот в Великобритании, в Германии, во Франции быстрее вот ходят, например, поезда. Может, нам скорость увеличить среднечасовую? Они говорят, нет, нам точность важнее, чем скорость. Вот. И сказали, нет, пусть все остается как есть. Вот главное, что нет никаких опозданий, 99% поездов приходит вовремя и так далее. Я к тому, что в этой связи никакого регулятора, то есть тезис моего оппонента был в чем? Что регулятор, центр принятия решений, близкий к государственному центру принятия решений, заведомо, априори, ущербен, неэффективен, вот, я могу в ответ сказать, что в странах с развитыми демократическими институтами и с очень похожей на прямую демократию политическим устройством такой проблемы нет, например. И тогда все недостатки государственной собственности и государственного управления перестают быть недостатками, а становятся достоинствами в случае, когда дистанция между конечным пользователем, он же пассажир, он же налогоплательщик, и лицом, принимающим решение, фактически сокращается до ежеквартального референдума. В этом
да, я все-таки уточню. По-моему, у Валерии был еще вопрос, связанный про частные железные дороги. Возможно ли в той системе, о которой вы говорите, создание частной железной дороги без участия, ну, по сути, государства? Вот короткий, если можно, ответ,
что когда
попытались однозначно это интерпретировать. И я предлагаю потом задать вопрос Валерию, чтобы, может быть, мы тогда более живенько вопросы друг к другу.
Да. Я внимательно следил за тем, что происходило с якутскими железными дорогами, поскольку в аналитическом докладе, который уже давным-давно МПСу, в 2002 году я делал это исследование для МПСа, собственно, наличие альтернативных инфраструктур не противоречило схеме с вертикальной интеграцией регулируемой компании с доступом третьих лиц. Еще раз, схема, в которой вертикально интегрированная компания допускает на свою инфраструктуру частные перевозочные компании, являясь по дизайну крайне регуляторно интенсивной, да, это правда, и это ее недостаток, она требует вмешательства государства очень тонкого, с учетом стимулирующих факторов и так далее. Так вот, вопрос был в том, эта схема вертикальной интеграции с доступом третьих лиц может ли выдержать наличие такой же вертикально интегрированной, пусть малой по масштабу компании, к которой бы не применялись регуляторные рычаги. Да, это не противоречит. Дело в том, что тогда урегулирование появился бы так называемый бенчмаркинг, то есть появилась бы точка отсчета, и такого рода даже маленькая по масштабу вертикально интегрированная компания, нерегулируемая, могла бы улучшить регуляторное эффективность регулирования в остальном секторе. Такой тезис. Да, не противоречит, мало того, даже лучше будет.
Хорошо, тогда давайте вопрос с Валерием.
Да, вот вопрос в том, что значит, государственное регулирование имеет перераспределительный элемент. Ну, так это хорошо. То есть ровно так и, ну, ровно для, ради этого регулирования и предназначено, потому что без перераспределительного элемента общественное благосостояние не максимизируется. Вот, и в этой связи вопрос. Как можно избежать регулирования на рынке, существование которого частной компании совершенно неинтересно, потому что там отрицательная прибыль?
Спасибо. Ну, я сначала по поводу перераспределения хочу сказать, что ну, идея, что общественное благосостояние максимизируется, когда мы перераспределяем богатство от более имущих к неимущим, эта идея достаточно спорная, она вообще основана на том, что можно в обществе какую-то интегральную функцию полезности подсчитать, в которой там, как-то обобщаться индивидуально. Вот, ну, это спорная идея. А вот что касается рынка, который существует только благодаря субсидия, как он может существовать без регулирования? Мой ответ, ну, не должно существовать рынков, которые выживают исключительно благодаря субсидиям. Если добровольно никто в обществе не готов выделить ресурсы на то, чтобы какая-то деятельность велась, ни на принципе обмена, ты мне, я тебе рыночным, ни на принципе благотворительности какого-то волонтерского частного проекта. Не находится желающих профинансировать, допустим, какую-то пассажирскую линию в провинции. Ну, почему ее надо финансировать принудительно, изымая у кого-то деньги и строя, поддерживая, субсидируя эту дорогу, потом строя конкурсы между теми, кто меньше субсидирует, возьмет. Зачем это вообще нужно? Разве мы не знаем, что, ну, в общем-то, именно естественный отбор разных возможностей на рынке, которые предлагают предприниматели. Куча проектов каждый год, да, в бизнесе начинается и проваливается, потому что они не нужны потребителям, потому что они требуют больше ресурсов, чем люди готовы заплатить за плоды этого проекта. И ну, бизнесы разоряются, отрасли предприятия исчезают. Это совершенно нормально. Это суть конкуренции и свободы предпринимательства. Но какие-то мы вдруг области, секторы, сегменты объявляем священными коровами и говорим, что если там вдруг не нашлось конкурентоспособных предпринимателей, готовых это хозяйство вести, и если не нашлось благотворителей, готовых это вести бескорыстно за свой счет, то все равно это должно делаться, но уже за счет средств, изъятых у кого-то насильно. Вот, по-моему, просто это не должно быть. Спасибо.
Хорошо, Валерий. Тогда ваш вопрос к Андрею.
А мой вопрос такой. Вы упомянули такое состояние, возможно, в рамках цикла, как частная нерегулированная монополия, и что были примеры частных нерегулируемых монополий на железные дороги. А вот какие из этих примеров наиболее такие яркие, явные, показательные?
Да, спасибо за вопрос. Конечно, речь идет о локальных монополиях 19 века в США, когда наличие единственного единственной вертикально интегрированной компании на определенной территории, да, то есть монопольный статус этой компании гарантировался в том числе, ну, скажем так, некой силовой поддержкой, воспрепятствующей, которая воспрепятствовала именно на этой территории строить там параллельные пути другой компании или пересекать их и так далее. Мало того, я могу сказать, что вот после некой, ну, это безусловно не пример частной нерегулируемой компании, а в качестве продолжения тезиса о том, что возможны разного рода промежуточные формы и регуляторный цикл как таковой. Так вот, когда канадские железные дороги были приватизированы вот американскими инвесторами, то как бы мы получили такие канадско-американские железные дороги, вертикально интегрированные. И вот надо сказать, что дерегулирование этих компаний дошло до того, что в судах рассматриваются жалобы Amtrak, компании, занимающейся пассажирскими перевозками, на то, что те не допускают их на свои рельсы по приоритетному праву, которое зафиксировано в законодательстве. То есть при всем при том, что общая канва, общая рамка на американских железных дорогах — это нерегулируемые вертикально интегрированные компании, конкурирующие между собой. Но вот существуют и такие эксцессы, которые, и в этом, собственно, мой главный тезис, требуют регуляторного вмешательства. Просто в контексте американского прецедентного права эти регуляторные вмешательства осуществляются через кейсы и через постановление судов, тогда как в европейском кодифицированном праве это было бы зафиксировано в неких нормах и регуляторных механизмах, писанных. Вот. Но вот я в ответ на комментарий моего оппонента хотел бы усомниться в тезисе, вокруг которого, собственно, и строится аргументация, о насильственности изъятия ресурсов и распределения их от одного сектора в другой. То есть в случае, когда налогоплательщики голосуют за то, чтобы делегировать некие полномочия органу государственному, занимающемуся, например, транспортным планированием и инвестициями в инфраструктуру, эти налогоплательщики понимают, что делегировав эти функции единому органу планирования, они выигрывают на том, что их горизонт принятия решений расширяется, первое, второе, компетенции, экспертиза и так далее, концентрированы в одном центре. Ну и в этой связи возникает вопрос. Значит, если налогоплательщики понимают, что в транспортной сфере есть экономия на плотности сети, есть экономия на масштабе, есть экономия на вертикальной интеграции, понимают, что эти три экономии являются внешними эффектами. И если государство берет на себя функцию материализации этих внешних эффектов в виде повышения эффективности работы железнодорожного транспорта в нашем случае, то в этом и состоит, собственно, роль государства. Такого рода внешние эффекты превращать путем перераспределения, путем регулирования тарифов, путем субсидирования, что на самом деле является перераспределением, совершенно здесь согласен, перераспределением средств от налогоплательщиков к пассажирам там, или от налогоплательщиков к грузоотправителям. Да, но в этом-то и состоит общественный контракт. Возникает вопрос только в том, а является ли этот контракт добровольным? И в случае, опять же, приведу пример железных дорог Швейцарии, более чем добровольным, мало того, он еще является прозрачным и передоговариваемым достаточно часто. Если же относиться к этому как к контракту, то есть не как к контракту, а как к экспроприации, то тогда рушится основа, так скажем, экономических механизмов вмешательства государства с целью ликвидации так называемых провалов рынка. То есть тогда, руководствуясь этой аргументацией, государство должно оставаться в стороне, в том числе и в случаях, когда есть нерегулируемая частная монополия, что известно первокурснику высшей школы экономики, является не оптимальным с общественной точки зрения ситуации на рынке. В этой связи вопрос, в какой степени можно считать перераспределение богатства путем через налоговые механизмы, через субсидии и так далее, да? До какой степени можно считать это вынужденным насилием над гражданами, а не их свободным волеизъявлением? И, собственно, в этой связи роль государства в экономике с, ну, скажем так, возьмем Швецию, с 80% участием государства в экономике. Вот. Можно ли считать, что государство 80% дохода насильственно изымает у бедных потомков викингов?
Спасибо. Я убежден, что налогообложение, конечно, является насилием, независимо от того, собирает налоги демократическое государство или нет. Если бы это не было насилием, то не было бы уголовных статей за уклонение от налогов и не сажали бы в тюрьмы людей, которые пытаются это делать. Очевидно, что это именно насильственное изъятие денег. Вопрос можно ставить только так. Эти деньги изымаются у тех, кто ими законно владел, или они изымаются у тех, кто ими завладел незаконно и несправедливо. Они как бы возвращаются в государственный бюджет, который является законным владельцем. То есть кто изначально, естественно, по праву владеет своим кошельком, гражданин или государство, которое может прислать к нему налогового инспектора. Ну, я считаю, идея, что всем на самом деле изначально владеет государство, вот такая идея, это социализм, это деспотизм, это идея очень опасная, это идея, противоречащая здравому смыслу, противоречащая традиции, в которой всегда рассуждали экономисты, противоречащая правовым традициям. Частная собственность, каким бы ни было законодательство и правительство, это собственность не государственная, это собственность именно граждан и их объединений. Когда она изымается, это насилие. Можно его оправдывать под какими-то соображениями, предлогами, можно, нет, но не надо это выдавать за какую-то мирную контрактную деятельность, как на рынке. Конечно, теория насчет общественного договора очень интересны и имеют свою важную историческую роль, но все же, можно ли считать, что любой житель там, Швеции подписал договор, по которому шведский парламент может любые деньги у него через определенную процедуру изъять? Ну, физически люди таких договоров не подписывают. Они, конечно, берут паспорта, когда достигают совершеннолетия, и можно считать согласие взять паспорт таким молчаливым подписанием этого договора, который дает такую власть парламенту. Да? Но то, что это не прописано, само по себе очень характерно. Почему бы действительно не предложить подписывать данный договор эксплицитно каждому желающему, либо не подписывать, так что тот, кто не подпишет, он, соответственно, и не был бы обязан платить налоги. Что, собственно, получает налогоплательщик по этому контракту? Почему ему не говорят это явно? Ну, вот как раз потому, что на самом деле тут сторонники государственного контроля имеют много чего, они хотели бы скрыть. Дальше, если это договор, то может ли договор в одностороннем порядке быть пересмотрен какой-то стороной? Допустим, мы как бы подписали договор, по которому я плачу 13% подоходный налог со всех своих доходов в бюджет, в Швеции это не 13, а больше. А может другая сторона потом сказать, а теперь ты будешь платить в 2 раза больше, в 1,5 раза больше, или хоть на 1% и пункт больше. Может ли вообще так повышаться налог? Ну, собственно, кто является стороной договора? Может быть, любое ситуативно организованное большинство в парламенте возникло, сразу и договор новый общественный, да? Но это очень странный взгляд на договоры. Даже если считать, что мой депутат в парламенте – это мое доверенное лицо, которому я передал право за меня решать, сколько я налогов согласен платить. Ну, а если он окажется в меньшинстве, как быть с меньшинством, которое при демократии, может быть, и против голосовало повышение налогов, может быть, и вообще предпочло бы отказаться от любого участия в этих государственных делах, зная, что такие налоги с них уйдут. Ну, их никто не спрашивает, на самом деле. Как монархи средневековые и абсолютистки сколько считали нужным брать, подданных, только и брали. Точно так же и демократически избранное правительство. Сколько вот хотят и могут, столько и берут. Это именно проявление политической власти. Проявление политической власти, а не проявление какого-то контракта. При этом я согласен, полностью согласен с оппонентом, что политическая власть это не всегда одинаково плохо. Что Швейцария во многом придет для подражания, что если государство маленькое, децентрализованное, если в нем действительно отлаженные демократические процедуры, если в нем зрелые институты, то драматизм всей этой коллегии действительно снижается очень сильно. И действительно в Швейцарии разница между налогоплательщиком, гражданином в роли пользователя железных дорог и в роли совладельца железных дорог, она снижается. Все это действительно начинает напоминать какое-то общее собрание пайщиков дачного кооператива. Тут уже где политическое принуждение, а где контракт, не так очевидно, я согласен. Но это действительно, во-первых, поляки все-таки они настоящая добровольность, а во-вторых, это работает так безобидно только в странах типа Швейцарии, Дании и тому подобное. Там, где существует действительно подотчетность властей гражданам. А почему ее не существует в большей части мира? Почему она там, где возникает медленно, долго, нестабильно, может быть, не окончательно. Во многом это происходит из-за того, что современное государство это такой объект, который очень трудно контролировать гражданам, даже объединенным и активным. Чем больше у государства функций, тем менее оно подотчетно, тем труднее делать его подотчетным. А государство в 20 веке во всем мире приобрело огромное количество функций, которых не имело раньше. И это значит, что подотчетность затруднена, особенно в крупных государствах. Когда мы говорим, что хорошо бы, чтобы государство занялось эффективностью какой-то отрасли, каких-то видов ресурсов, распределения, мы навешиваем на него дополнительную функцию и тем самым уменьшаем шансы, что оно будет подотчетным. Это особенно драматично для таких стран, как Россия, где с этим проблема. Но и Швейцария в конечном счете тоже может столкнуться с такой проблемой, если там разрастется чересчур не обязательно даже бюрократия, а там парламентская машина тоже может быть трудно контролируемой своими собственными избирателями. Есть масса литературы о провалах государства, которая не менее увеличила, чем литература о правилах рынка. И там кризис демократии в крупных западных странах, о котором сейчас часто говорят, он с этим связан.
Спасибо. Я как раз благодарен оппоненту за то, что вот, буквально сейчас. Одна
секунда. Можно еще вопрос? Да?
Сейчас мы давайте так, Андрей сейчас скажет, да. А потом по короткому вопросу и дальше перейдем.
Я не ожидал от своего оппонента, что он как раз подтвердит мой тезис о том, что да, провалы рынка, литература о провалах рынка не менее убедительная, чем о провалах государства и наоборот. Но в этом-то и был мой тезис. Собственно, отсюда и возникает регуляторный цикл. Мы в ответ на провалы рынка предложили систему с государственным вмешательством. Она показала свою заскорузлость, тяжеловесность, неэффективность. И в ответ на провал государства возникла, маятник качнулся в другую, в правильную сторону. Опять возникли конкурентные отношения, торги и так далее. Но и это уже пройдено на Запад, например, в Великобритании. И уже эти механизмы конкуренции снизить цену до минимальных уровней, дальше уже превращаются в более утонченные гибкие контракты, а это опять усиление регулирования. И вот мы по циклу и движемся.
Да, Андрей, спасибо за уточнение. Валерий, вопрос к Андрею. И после этого Андрей задаст вопрос Валерию. Мы уже перейдем к вопросам из зала. Я думаю, что достаточно. А то у вас такие обстоятельные ответы, причем выходящие на политический цикл. Давайте ближе к нашей жизни.
У меня регуляторный, у меня нет политического.
Хорошо.
Я снова хочу спросить про частную нерегулируемую монополию, потому что подразумевается, что именно в ней какой-то провал фундаментальный, на предположение которого у вас все построено. Вот вы сказали, примером служат локальные железные дороги 19 века в США, которые держались на силовой поддержке. То есть, насколько я понимаю, речь идет о том, что в данном случае там полицейская сила, там государственная, была узурпирована какими-то частными деятелями, владельцами этих железных дорог, которые в соответствующих зонах сами как бы стали государством. Об этом идет речь? Нет ли примера, когда вот все это происходило именно без силового посягательства на базовые функции государства, а тем не менее частная нерегулируемая монополия существовала?
Ну вот, ситуация в Америке разрешилась бесконфликтно относительно. Почему? Потому что наличествовали параллельные пути. И так или иначе, путем, скажем так, неэффективного, экономический бум и технологический рывок, который в 19 веке, второй половине совершили США, он нивелировал вот эти неэффективности с точки зрения инвестиционных ресурсов направляли на строительство параллельных линий. То же самое в Австралии произошло. В Австралии еще хуже, не догадались колею сделать общий, но это до сих пор остается напоминанием о неэффективности конкуренции в сфере железнодорожного транспорта. Но вот отвечая на вопрос о являлась ли необходима защита своей вотчины, своих локальных маршрутов от потенциального вхождения на этот рынок конкурентов, да, до тех пор, пока не стало возможным строительство параллельных путей, и, собственно, поэтому варианту развития событий пошли американские железные дороги. Когда, в итоге, в результате железнодорожного бума, мы имеем систему с параллельными путями, принадлежащими разным собственникам. Вот. Поэтому можно было избежать этой ситуации, но путем перерасходования, если сказать так, неэффективного расходования инвестиционных ресурсов.
Окей, Андрей, ваш тогда вопрос Валерию.
А, мне нет вопроса.
Отлично. Тогда переходим к вопросам слушателей.
Побегли напомнить оппонентам, чтобы вы запоминали вопросы, которые будут самыми интересными, потому что в конце три человека, которые задают самый интересный вопрос, получат книжку «Нобелевского рада по экономике Джорджа Стиглера», посвященную государственному регулированию.
Да, отлично. Так, тогда вам слово.
Добрый день. У меня вопросы к Валерию. Значит, первый тезис. Вы сказали о том, что государственная форма собственности не должна иметь преференций в части принятия каких-то решений о банкротстве и так далее. Люди нужно спасать. Скажите, пожалуйста, должно ли это правило работать в другую сторону? То есть в таком случае и частная собственность, в том числе малый бизнес, тоже не должен иметь никаких преференций. У нас ситуация была противоположная, когда муниципальные предприятия общественного транспорта банкротились, закрывались, а малый бизнес имел льготные условия вхождения в рынок. Это льготная система налогообложения, там обмененный доход, да, я уже не говорю про серые схемы. Второй вопрос. Вы категорически выступили против субвенций и субсидий. А как быть, собственно, с различными населенными пунктами, у которых недостаточно ресурсов для обеспечения жизнедеятельности? Что, закрывать их, ликвидировать, да? И третий вопрос, последний, тоже очень короткий. Вы говорите о том, что государство должно полностью не исходить, отказаться от запретительных мер. Вот, например, такая мера, как платная парковка крупных городах, по сути, является запретительной, да, тоже отказаться от нее, что в таком случае, как обеспечивать жизнедеятельность центра города? Спасибо.
Спасибо. Отвечаю. Не должно быть преференций и для малого бизнеса тоже. Не должно быть никаких субсидируемых бизнесов, желательно никаких льготных режимов. В принципе, если как-то так получается, что МУП или какое-то другое государственное публичное предприятие выдерживает конкуренцию с частниками и побеждает в ней, ну, молодцы, значит, менеджеры год предприятия, а частники должны разоряться и банкротиться, как если бы они проиграли частным конкурентам. Второе. Что делать с бесперспективными городами? Ну, в принципе, конечно, в долгосрочном периоде поддерживать, субсидировать и субсидировать эти населенные пункты, возникшие в результате безответственных экспериментов, проведенных коммунистами в 20 веке, в долгосрочном периоде нет. Их нельзя бесконечно субсидировать. Желательно, чтобы эти субсидии постепенно уменьшались и чтобы тамошние жители либо нашли способ как-то переформатировать эти населенные пункты и жить без субсидий, в режиме банков, поселков и чего-то еще, либо действительно людям там оттуда надо разъезжаться. В тех же Соединенных Штатах Америки многие населенные пункты перестали существовать в результате изменения рыночной конъюнктуры, там, истощения каких-то запасов полезных ископаемых, при разработке которых они были созданы, люди оттуда разъезжают. Третье. Платная парковка. Запретительна ли эта мера? Считаю, что платная парковка не запретительная мера, потому что это решение, которое принимает собственник земли по отношению к тем, кто хочет эту землю использовать, размещая на ней свои автомобили. Никто не обязан давать свою землю бесплатно под чужие стоянки, под стоянку чужих автомобилей. Так вот, мы не обязаны принимать в своей квартире бесплатно гостей, так и никакой землевладелец, будь это частное лицо или муниципалитет, или федерация, тоже не обязан. Поэтому именно в этой мере я антирыночно ничего не вижу. Вижу только проблему в том, что у нас так много государственной и муниципальной земли и так мало частной.
Спасибо. Окей, давайте дальше. Когда Игорь Александрович, вы? А потом...
У меня можно к обоим докладчикам вопрос?
Конечно.
Ну, сначала к Андрею Викторовичу. Вот следует ли из слайда, что в будущем ситуация может вернуться к государственной монополии? Или все-таки от нее уже объективно ушли, и в эту реку еще раз невозможно войти?
Это вы про Россию?
Или нет, в принципе. Это уже регуляторный цикл не к России привязан, а вообще вот, в принципе.
Да, возможно.
Возможно.
Да. А даже могу сказать, какие шоки должны случиться, чтобы это произошло. У меня как раз в статье было указано. То есть смысл в чем? В том, что каждый этот переход не является, во-первых, односторонним однозначно вот, от регулируемой частной монополии к государственной монополии. То есть на самом деле здесь вот вопрос был про эту стрелку, да, левая и верхняя, да, вот эта стрелка.
Да,
то есть здесь ключевой момент это не регуляторная составляющая, а собственность. То есть фактически речь идет о том. То есть может ли государство национализировать активы, которые, при том, что оно достаточно эффективно, например, регулирует частников, да, например, Великобритания. Они национализировали инфраструктуру после того, как ее превратили в клубное благо, принадлежащее операторским компаниям. Вот. И я не исключаю возможности, что такого рода решения принимаются в условиях, когда собственник, скажем так, переиспользует или, как это называется, излишне интенсивно использует активы, которые в результате этого использования теряют эффективность. Вот тогда государство вмешивается. Вот. В этом смысле под государственной монополией, я имею в виду, налогоплательщики решают, что да, они будут брать на себя бремя финансирования расходов по... В этом нету ни... Это ни плохо, ни хорошо. Если государство может позволить себе, как в Швеции, Швейцарии и так далее, в Нидерландах приняли решение, да, налогоплательщики платят за инфраструктуру, а по ней гоняют пассажиры и грузоотправители. Окей. Вот. Но если у государства есть фискальные ограничения, то в другую сторону пойдет. Нет, я хочу это, может быть, сделать, но не могу, потому что у меня нет средств.
Да, и второй вопрос. Говоря о гибких контрактах, вы сказали, что если они прозрачно организованы, да, должным образом, то возможно достижение неких общественно-оптимальных решений. А вот кто, как и по каким критериям определит, что эти решения общественно-оптимальны, да, или они не совсем оптимальны? Я имею в виду, если оптимальность вот в строгом смысле этого слова рассматривать.
Да, это очень правильный, и это очень тонкий вопрос, очень правильный вопрос. Дело в том, что вот следующая стрелка, которую я не показал, это ситуация, когда регулятор захвачен. То есть государственная компания превращается в частную нерегулированную. И вот как раз на пересечении этих двух стрелок, гибкий контракт вроде звучит как-то хорошо, вроде контракты еще и гибкие, ну, в общем, вообще. Вот. А на самом деле различия-то очень незначительные на внешний взгляд. Дело в том, что и то, и другое является формой регулирования, и то, и другое. Гибкие контракты – это ситуация, когда старожил на рынке неизбежно будет побеждать на всех тендерных процедурах. То есть тут гадалки не ходи. Стоит вопрос, но можно его разукрупнить, но лишить репутации его нельзя, как эффективного, доказавшего свою надежность там, поставщика общественных услуг, например. Стоит вопрос, как же тогда с ним быть, если он в дальнейшем будет все время выигрывать эти тендеры? И вот тогда усиливается регуляторное воздействие, но путем выстраивания доверительных отношений. И вот степень доверительных отношений и степень захваченности регулятора – это вопрос институциональной культуры, не институциональной культуры, а институциональной зрелости и юридической культуры. Вот в чем дело. И тут ключевой аспект, который вы подчеркнули, это прозрачность в такого рода договорных отношениях. Эти гибкие контракты в итоге становятся достоянием общественности, то есть условия, по которым были пересмотрены те или иные параметры. Классический пример – это что делать компании, которые... столкнулась с форс-мажорным обстоятельством, и которые не прописаны в контракт, например, кризисные явления, террористическая атака или так далее. Да? Вот, естественно, здесь важна не буква, а дух этого контракта. И тогда некая гибкость, присущая вот такого рода взаимоотношениям между регулятором и регулятором компании, необходима. А вот как узнать, достигли ли они идеального общественного оптимума, нет, мы не можем сказать. Мы можем только сказать, двигаются ли они в направлении к этому оптимуму.
Спасибо. И, Валерий, у меня один вопрос, если можно. Вы сказали в начале своего доклада, что не должно быть никакого государственного вмешательства в дела железных дорог. То есть считаете ли вы, что не должно быть вообще никакого регулирования, включая техническое регулирование, нормы безопасности, или все-таки какие-то вот рамки, на ваш взгляд, могут быть, они полезны?
Я уточню. Я считаю, в принципе, допустимым существование железных дорог, принадлежащих государству, так или иначе, или с государственным участием, ну, при условии, что они находятся в одинаковых условиях по конкуренции с другими участниками рынка и получают никаких субсидий. Что касается технического регулирования и норм безопасности, нет, я не поддерживаю государственное регулирование здесь, когда оно служит таким, что ли, предварительным. Да? Это вот так, предварительная цензура и последующая. Предварительная цензура – это плохо, но если железная дорога и ее хозяева допустили нарушение безопасности, которое привело к тому, что их клиенты или какие-то посторонние лица пострадали, то здесь, конечно же, роль государства как защитника нарушенных прав должна применяться. Да, да. Но это скорее через судебный механизм, а не через систему предварительного контроля. Вот. И ну, что же касается вот именно всяких инспекций, надзоров, то вот я не вижу оснований для того, чтобы эти все, вся эта деятельность была государственной. Подобно тому, как существуют частные аудиторские компании, которые проверяют достоверность финансовых финансовой отчетности, вот точно так же и технический аудит, аудит безопасности, он в принципе является услугой, которая может производиться на рынке.
Спасибо.
Да, давайте вы, а потом только.
Добрый вечер. У меня такой вопрос.
Андрей Викторович.
Знаете, мне вот не совсем ясен этот вот тезис по поводу институциональной зрелости. А именно, как ее оценивать? То есть, на основании чего мы можем сказать, что Швеция, например, более социально зрелая и менее, чем Соединенные Штаты Америки, а Швейцария более или менее, чем Япония. И второй момент. Дело в том, что вы используете такие концепты, как фирма, регулятор. Но я так полагаю, что они состоят из индивидов, и регулятор, и фирма. И, соответственно, между внутри них происходят определенные взаимодействия. Если взять, например, вот те же швейцарские кантоны или Россию с якутскими железными дорогами, мы можем сказать, что на разных территориях происходят разные взаимодействия между индивидами. То есть и сама страна может быть институционально неоднородной. Вот как мы можем померить вот эту вот зрелость между странами, внутри стран, и вот это оценить, вот эту степень.
Да, ну одна книжечка, понятно, куда уйдет. Да. Спасибо за вопрос. Значит, это вопрос вообще отдельного семинара, может быть, не железнодорожного. Дело в том, что индексы корпоративного управления достаточной регулярностью публикуются международными организациями OECD и Всемирным экономическим форумом. Они служат достаточно, я не скажу надежным, но достаточно показательным индикатором устойчивости и приемлемости корпоративных процедур, например. Да? Между странами существует сопоставимая методика расчета их, и можно вот corporate governance посмотреть как, может быть, наилучший, самый близкий индикатор, относящийся к как раз параметру институциональной зрелости с точки зрения именно вот взаимодействия регулятора и регулируемой компании. Дело в том, что вот корпоративные процедуры и процедуры, связанные с налаженностью юридических аспектов вот этого взаимоотношения, это важнейшая составляющая. Вот у меня был слайд на этот счет. Я его приберег. Значит, сейчас. Да, вот этот. Значит, вот персональная зрелость. Это же вопрос. Ну, IBM, например, считает индекс, правда, они какое-то время назад прекратили его считать, но во время вот бурного присоединения к европейской идее дерегулировать рынок операций на железнодорожном транспорте, вот в этот момент IBM там несколько лет считала индекс структурных реформ, в том числе индекс независимости регулятора на железнодорожном транспорте. Так вот, модель, которую они предлагали, три модели, которые они предлагали разделять и, соответственно, относить те или иные страны к ним, можно было условно назвать полная независимость регулятора, когда есть специальный независимый орган регулирования, например, Office of Rail Regulator в Великобритании, там назначался глава регулятора вне зависимости от парламента, и его срок его пребывания на посту не совпадал ни с выборами, ни с сроком правительства и так далее. То есть это был абсолютно независимый, ну, до сих пор. Вот. Самое важное, что он полномочный и компетентный орган, отвечающий за цены на железнодорожный транспорт. Дальше орган регулирует составы железнодорожного ведомства. Это многие страны из Восточной Европы шли по этому пути, но и Норвегия также. Вот. Вопросы технического лицензирования и безопасности решались как бы, ну, в общем пакетом с ценовым регулированием. Ну и министерство, наиболее слабая функция регулирования, когда, неправильно говорю, наиболее слабая форма независимости. Вот. Эстония, Литва, понятно, Румыния, но там Ирландия также, значит, была отнесена IBM в разряд тех, кто не пошел по пути создания независимого регуляторного органа. А следовательно, когда возникают вопросы о захвате регулятора и возможных вот каких-то, вот, как вы говорили, отношений между людьми, да, так вот, при этой форме взаимодействия регулятора и регулируемой компании такое наиболее возможно, наиболее вероятно. Тогда как если мы поднимаемся наверх, вот по этой табличке, в сторону независимости, то тогда взаимодействие становится скорее не между людьми, а между функциями. Вот. И тогда институциональная зрелость в этом аспекте становится фактором успешности внедрения реформ регулирования, а также существования конкуренции в том сегменте, в котором власть выбирает. Здесь я ответил на ваш вопрос.
Да, давайте. Вы, да.
Я,
да. Да.
Спасибо большое. Я хотел бы в качестве профессора математики уточнить, что у меня впечатление создалось, что два докладчика говорят о том, что лучше, что подразумевает наличие некоторого критерия. Мы оптимизируем что-то, ну вот там, скажем, вес, ну и понятно, там становится вес, вот один толще, другой. У меня впечатление, что его у докладчиков нет. И не только у докладчиков, а как бы вот и вокруг них тоже нет. И отчасти это подтверждает мою мысль, тот факт, вот слайд здесь был с циклами. Если есть оптимум, то он был бы достигнут, и на нем бы остановились. Вот мы через рот едим, и как-то в ухо никто не... По очереди, в рот, в ухо. А наличие циклов означает, что как-то мы не очень понимаем, что лучше. Нет здесь этого критерия. И мне кажется, что экономически это в принципе невозможно сделать без каких-то соображений морали. Потому что, вот, следуя идеологии, как мне кажется, если я правильно ее понял, например, следует людей, которые вышли из работоспособного возраста, сразу убивать, поскольку для их содержания требуется забирать ресурс у остальных людей. Ну, вот так, по-эскимосски. Они там полено еще дают, правда, как утешительное, чтобы еще несколько часов человек мог прожить. А можно и без полена? Что-то вот внутри протестует, во всяком случае у меня, там заповеди, знаете ли, какие-то. А они не экономические. И еще я хотел бы обратить внимание, что вот эта идея экономическая, она реализована в некоторой части России. В западной ее области, вот где я имею свой дом деревенский, Псковская губерния, там железная дорога от Великих Луг до границы, до севера, это почти 200 километров, она последние несколько лет перестала работать. Потому что она экономически неэффективна, она государственная. Но те люди, там, которые там заполняют шубохранилище, они решили, что это неэффективно. И ну вот больницы там делаются все хуже, аптеки. Я это просто вижу, вот, поскольку я там провожу. Полтора года назад мой деревенский сосед в Великолупской больнице умер от сепсиса. Ну, врачи такие. После операции там они ушли, понимают, разные. Ну, он и помер как. И, ну, они там что-то написали, чтобы не отвечать. И с некоторой точки, это не коммунисты, большевики, значит, создали, там они, люди живут дольше намного. И даже из рук в руки там некоторые одного государства, в Речь Посполитую, и к Москве это в разные моменты принадлежало. Ну, в общем, это так не жалко, да? То есть ущерб помирает. Правильно я понял вашу концепцию? Спасибо.
Вопрос к Валерию.
Да, спасибо. Первое. По поводу критерия и роли морали. Действительно, вот, в экономической теории есть такая проблематика, экономика благосостояния, что является оптимальным, как вот, рассчитывать это оптимальность. Действительно, эта область очень проблематична, и всякие способы придумать интегральный чисто экономический критерий благосостояния вызывают массу проблем. И действительно, остается так совершенно неизбежное решение пользоваться критерием морали. Здесь я согласен, и у нас не случайно этот разговор несколько раз, не первый раз уже сейчас выруливает в эту область. Собственно говоря, есть моральная проблема, связанная с насилием, с насильственным перераспределением имущества, есть моральная проблема, связанная с тем, что если от этого насильственного перераспределения отказаться, возможно, будут тоже последствия, которые нам не понравятся именно морально. Ну, вот тут иногда можно договориться и понять друг друга носителям разных точек зрения. Иногда нет, в каких-то вопросах консенсус возможен, в каких-то нет. В принципе, общество, в котором совсем плохо с общими моральными ориентирами, с общепринятыми, оно не может быть и целостным политическим сообществом, оно причиной расколоться, может быть, весьма драматическим образом. Какой-то моральный консенсус в обществе должен быть. Что касается моей личной позиции, я, конечно, не считаю, что можно или надо, тем более, убивать людей, допустим, которые в силу старости больше не работают. Ну, это ничего общего даже не имеет с той доктриной, которую я защищаю, потому что ну, как бы, с моей моральной позиции запрет насилия – это главный запрет. Вот, это и отказ от агрессии против чужой жизни и имущества. Это,
сам помрет.
Это главный моральный принцип. Вот то, что сам помрет, вот то, что сам помрет, это уже другое. Да? Вот, тут действительно уже моральная дилемма выглядит так. Или мы позволяем человеку самому умереть от голода или каких-то проблем, или мы у кого-то насильственно отнимаем ресурсы, чтобы этого человека обеспечить. Занимаемся такой благотворительностью за чужой счет. Не за собственные, как моральная традиция довольно старая предписывает, а за счет того, что мы кого-то поймали, объявили, что у него излишки, вот излишки у него изъяли и передали на нужды спасения вот, какого-то несчастного. Это хорошо в моральном смысле, по-моему, плохо. И то, и другое плохо. Вот. Но если выбирать между этими из двух зол, я действительно выбираю индивидуалистическую систему, в которой кто-то может и погибнуть из-за того, что не сочетает встречи. Теперь по поводу московских деревень и маленьких городков, а также многих других таких сюжетов. И когда я сказал про то, что коммунисты сделали в 20 веке, я имел в виду, что ну, если вы выпишете список 10 крупнейших населенных пунктов России дореволюционной и список 10 крупнейших населенных пунктов России современной, вы увидите, что этот список изменился. Но кто, кстати, знает, из городов, которые сегодня в России есть, какой был третий по численности населения до революции?
Ростов-на-Дону.
Это был Саратов, насколько я знаю. может быть, даже если Ростов, то все равно сути не меняется. Вот, у нас очень сильно двинулось население на север и восток в результате тех экспериментов, которые проводились 70 лет. В силу там, стратегических решений, которые были приняты и насильственно навязаны. Вот именно это у нас главный фактор такого дисбаланса. Вот, но не все к этому сводится. Конечно же, есть еще и маленькие города, сельская местность, где тоже что-то похоже. Но здесь наша ситуация уже менее уникальна. Урбанизация, она во всем мире происходит. Сосредоточение населения в крупных городах, упадок каких-то сельских населенных пунктов, распространенное явление. И раз люди оттуда выезжают, раз молодежь там жить не хочет, то очевидно и поддерживают инфраструктуру, там, опять-таки за счет насилия над жителями крупных городов и перераспределения ресурсов в пользу. Это неправильно. Но в России, вот если говорить конкретно про Псков, то у нас именно Псков вполне, наверное, мог бы быть процветающим регионом в прекрасной России будущего. Это приграничный регион с неплохим климатом, с большим количеством исторических достопримечательностей, близко к загранице, близко к Петербургу. Вполне может быть, что вот именно проблемой этого региона и упадок тамошней железной дороги, больницы, прочей инфраструктуры, бегство людей оттуда. Это связано уже не только с действием сил рынка, каких-то долгосрочных объективных процессов, вполне может быть связано с конкретными злоупотреблениями, которые в России происходят. Шумохранилище, как вы сказали. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Андрей, добавишь что-нибудь по поводу критериев? Все-таки...
Нет, то это у меня ответ на математику, поэтому я вряд ли буду интересен для других. Но единственное, что понятно, что высказывание моего оппонента очень эмоциональное. Вот. Но совершенно не операциональный. То есть мир-то идет к тому, что именно функция, интегральная функция общественного благосостояния лежит в основе расчета транспортных проектов за рубежом. И вот cost-benefit analysis, анализ издержек и выгод идеологически и методологически ровно основан на существовании интегральной функции общественного благосостояния, соответственно, параметры, которые калибруются сейчас все более и более тонкими методами, путем социологических опросов, путем построения пространственных моделей общего равновесия на региональном уровне и так далее. Естественно, целые институты обсчитывают не просто параметры этой функции, но, например, вот тот обсуждавшийся сегодня параметр перераспределительной политики, который при любом регулировании возникает, а именно так называемая теневая цена общественных фондов, вот это просто отдельное исследовательское направление для того, чтобы показать, насколько регуляторные, насколько решение задачи условной максимизации некой функции общественного благосостояния при условиях дополняющей нежесткости, в условиях, когда эти ограничения являются бандей, и когда вместо угловых, вместо внутренних решений получаются угловые решения при максимизации, тогда государство, может быть, и хотело бы перераспределить, поддержать монополию, которая убыточная, поскольку цена, которую, грубо говоря, готовы платить потребители, ниже, чем издержки, которые несет монополия. Ясно, что государство должно вмешиваться, если считает это благо социально значимым. И вот в условиях, если оно понимает, что надо вмешиваться, понимает, что нужно платить субсидию, но у него нет денег, например, она государство находится в состоянии фискального дефицита в условиях кризиса. С чего я начал свое выступление? Структурные реформы коррелируют с провалами в макроэкономической устойчивости. И поэтому ищут решения, в том числе в секторах инфраструктурных на поле власти, которые на самом деле проецируют их неспособность оптимальным образом финансировать эти сектора для достижения общественного благосостояния. Вот. И проецируют эту неспособность на структурные реформы. Тогда как фактически с математической точки зрения это означает, что одно из ограничений становится лимитирующим, и мы вынуждены уже субоптимальное решение искать. Так вот, оно, ну, с точки зрения математики, действительно, никакого другого решения, кроме как в этом регуляторном цикле регулирования, то есть верхней вот государственной монополии, никакого другого с математической точки зрения решения нет. Мир просто сложнее, чем государственное. Мы, собственно, и обсуждаем. То есть математическая задачка решена. Государственная монополия при эффективном регулировании это оптимум. Только проблема состоит в том, что на практике информация у государства о регулируемом объекте ограничена. Поэтому регулируются компании в условиях асимметричной информации на неком там множестве статистическом. Значит, получается уже оптимальное регулирование недостижимо. Достижим second, first best недостижим. Достижим second best. А среди second best мы и живем в этом мире. И выбираем один second best лучше или хуже, чем другой second best. И вот мы между second best и выбираем. Вот такова математическая природа этого нашего сегодняшнего.
Простите, я не понял. У вас предполагается, что люди внутри государственной монополии принимают решения интересные исключительно?
Исключительно в условиях
в интересах общества. Государственной монополии, а свои личные интересы они забывают на 100%.
Да, на 100%. Вот это теоретический оптимум. И поэтому тогда...
Да,
и тогда дискуссия закончится. Но так не происходит. И возникают ограничения, которые моделируются как несовершенная информация, нерациональность, оппортунизм и так далее.
И просто как, то, что называется модным словом коррупция.
Коррупция, конечно, я сказал, regulator capture, вот захват регулятора, 100% коррупция. Это уже давно в моделях описано, Тироль получил Нобелевскую премию.
Таким образом, внутри экономических терминов решение невозможно.
Решение чего?
Задача на оптимум. Неизвестно чего. Методами заведомо не идеальными, зашумленными. И не во всяком случае, насколько это сформулировано к настоящему моменту. И инструменты не стерильные. И цель не вполне ясна.
Нет, как раз с точки зрения математической... четкость постановки задачи, она поставлена как раз и идеально, поскольку задача условной максимизации, это интегрального общественного благосостояния, имеет свое решение, но вот в случае, когда информация о регулируемом объекте асимметрична, то получается, что мы намножимся на некое максимизируем, и там начинается, собственно, заканчивается математика, начинается экономика. Вот, начинается теоретическая игровая постановка задачи, когда агент может прикинуться хорошим, а его регулируют, как будто он плохой, ему дают субсидию, а он ему дают субсидию, как будто он неэффективен, а он эффективен, а он прикидывается неэффективным. И вот начинаются вот такие self-selection, и, соответственно, контрактные механизмы, которые экономисты уже предлагают, чтобы выявлять наиболее эффективного производителя услуг и именно ему давать контракт, а не тому, кто прикидывается, да, чтобы потом попасть в ситуацию, что он, например, это проклятие победителя, он запросил наименьшую субсидию от государства, выиграл конкурс, приступил к обязанностям, провалил участок, поскольку не может на самом деле технически осуществлять, да, идет государство и говорит, помоги, потому что я-то выиграл, конечно, все остальные уже расслабились, и вдруг возникает вот ситуация, а что с ним делать, да? И вот нужна именно институциональная структура и культура, чтобы юридическая, чтобы такого рода оппортунистическое поведение исключать. Вот. На практике вроде конкурс и конкурс, заявка и заявка. Вот. Ну, что я тут рассказываю? Когда это безальтернативная поставка, безальтернативное предложение услуг, когда ты становишься временным монополистом на каком-то сегменте, в данном случае железнодорожном, что делать с тобой, когда ты обманул, по факту не справился? И вот тут вот возникает целая такая череда контрактных тонкостей, уже мы уходим даже из экономической в юридическую плоскость, которую я называю национальной культурой, и которая обуславливает движение по этому циклу либо в одном, либо в другом направлении.
Хорошо, спасибо. Так, кто тут был, по-моему... Сейчас. Ну, давайте вы тогда, потом вы и вы, да? Так.
И вы еще. У меня вопрос к Андрею Викторовичу в продолжение гибкого контракта. Правильно ли я поняла, может быть, для меня совсем новый термин, это вы презентовали как пример повышения институциональной зрелости регулятора в условиях регулирования монополии. Правильно ли я поняла? И второе, как бы продолжение этого просто основной вопрос. Наверное, в истории регулирования российского железнодорожного транспорта можете ли вы привести яркие примеры, которые бы свидетельствовали о повышении зрелости, институциональной зрелости вот, регулирования, и наоборот, яркий пример, который говорил, что вроде бы регулятор уже был и провал. Спасибо.
На первый вопрос я смогу ответить, а на второй вопрос, я думал, собравшиеся коллективно ответят. Если более-менее идея понятна, у меня есть коллега, который лучше меня все примеры знает уже. Вот. Значит, по поводу гибких контрактов. Это перевод с английского negotiated contracts. Но по-русски это будет дословно передоговариваемые контракты. Но если они передоговариваемые, renegotiated contracts, то тогда они гибкие в этом смысле. Вот. Чтобы не плодить сущности без надобности, я предпочел назвать их гибкими контрактами. В том смысле, что они могут быть экс-пост пересмотрены.
Хорошо или плохо?
Вот. С точки зрения достоверности обязательств, это плохо. Потому что контракт должен быть прописан в нем. С точки зрения правды жизни, это хорошо. Здесь вступаем в такую вот вязкую почву. Если взаимоотношения между регулятором и регулируемым объектом, их основа – это общее понимание о общественной пользе их совместной деятельности, я даже не говорю, что это общественное благосостояние, но если есть такое общее понимание. Вот. У компании есть репутация, есть, в конце концов, престиж работы, будь это, например, РЖД или Федеральная пассажирская компания, неважно. Вот. У регулятора тоже есть понимание, что вот она компания, с которой мы взаимодействуем. Нужно налаживать отношения, которые бы были взаимовыгодными не с точки зрения частных интересов людей, договаривающихся между ними, а именно вот как бы служителей общественных интересов. Ситуация идеальная, казалось бы, ну кто ж будет упускать возможность что-нибудь там коррумпировать кого-нибудь мимоходом. Но гибкие контракты как раз это ситуация, когда можно отступить от буквы закона, Вот. Следуя духу закона и при этом понимая, что все в одной лодке и достигают, скажем так, общественно желаемого результата. Это идеология, это гибкий контракт. На практике она выливается в некие пункты соглашений, которые можно передоговаривать, там, например, через год. А так контракт зафиксирован, например, взаимоотношения на 10 лет, в том числе и график цены, например. Да? Но некоторые моменты можно, например, передоговаривать через год, по мере поступления новой информации. Вот такого рода... Это ничего общего не имеет с тендерами, с конкурентами, где компании подают свои заявки на заранее оглашенные и зафиксированные в контрактах условия с продолжительностью там, 5-7 лет, 3, там, неважно сколько, но они не могут меняться. И тогда уже конкурентные процедуры отбирают тех, кто готов по этим условиям функционировать на рынке, кто не готов. А вот эти гибкие контракты, это уже ситуация после того, как выигравший определился, и вот тут надо взаимодействовать, потому что жизнь сложнее, чем то, что написано на... Да, гибкость важна, но тут важно не скатиться вот в этот вот между собойчик и в ситуацию с захватом регулятора. Вот поэтому эти вещи в странах с недостаточной прозрачностью политических институтов регуляторный контракт, гибкие регуляторные контракты недопустимы просто.
То есть это признак высокой
культуры? Это в том числе и да, морали. Да, да, абсолютно. Да. Вот они просто даже в меню не стоят. Вот, так, понимаете?
Хорошо, дальше.
Добрый вечер. Вопрос к Валерию. Процесс датирования это часто используется в международной конкуренции между различными транспорта, различными управлениями. И тут, соответственно, вопрос такого плана, что мы вот имеем какие-то два тарифных маршрута, которые пролегают по двум международным государствам. Одно государство использует датирование для того, чтобы продвинуть именно свое направление, тем самым конкурируя с тем, что есть в нашем государстве. И если мы ничего не будем делать, то со временем, естественно, что выиграет датированное направление, останется в итоге монопольным, и мы получим в процессе через какое-то время увеличение тарифа, при этом отсутствие какого-то альтернативного варианта. Но как считаете, мы должны реагировать на такие ситуации, собственно, авторитет альтернативных маршрутов и сохранить конкуренцию?
Вы имеете в виду ситуацию, когда два государства конкурируют между собой на то, по чьей территории будет идти транзитный какой-то поток?
Совершенно верно. Методы дотации, чтобы лечиться, где больше.
Хорошо. Я предлагаю так на этот вопрос посмотреть. Та страна, которая дала у себя субсидирование перевозов, чтобы привлечь этот трафик, она же эти субсидии выплачивает не за счет каких-то подарков, которые кто-то дает. Это делается, скорее всего, за счет налогообложения других предприятий в этой экономике. Они какие-то свои сектора штрафуют, а вот этот транзитный транспортный сектор железнодорожный датируют, делая его искусственно более конкурентоспособным и привлекательным. Таким образом, они искусственно искажают структуру своей экономики, отталкивают ее от того естественного равновесия, которое сложилось на свободном рынке, уменьшая вес всех остальных сегментов и увеличивая уверенный вес этого транспортного, железнодорожного, транзитного сегмента. Вот. Для нашей страны, которая с этим сталкивается, это значит, что в то время как наша транзитная железная дорога страдает, все остальные наши экономические субъекты выигрывают, потому что их конкуренты в соседнем государстве пострадают. Их конкуренты все теперь платят дополнительный налог, чтобы поддержать железную дорогу этого иностранного соседа, а наши не платят. И наша экономика, то, что она теряет на счет железной дороги, она получает в виде повышенной конкурентоспособности наших всех остальных отраслей предприятий. То есть, собственно говоря, мы получаем, изменяется наша специализация в мировом хозяйстве, изменяется наш профиль сравнительных преимуществ. Мы действительно перестаем быть страной с таким транзитным потенциалом, но зато у нас растет потенциал во всех остальных сферах. Да, мы перестроимся. Я считаю, что не нужно никакой встречной, симметричной политики, которая бы их субсидии перевешивала нашим субсидиям. Лучше пусть мы откажемся от своего транзита, но зато наши все остальные предприятия будут платить меньше налогов по сравнению с конкурентами.
Так, да.
На самом деле здесь значительно проще. Здесь просто речь идет о редукционных тарифах. Значит, так сказать, уменьшают тариф, привлекают больше грузов. Никакие налоги здесь вообще не при чем.
Дальше, вот,
если тариф оказался ниже себестоимости, то в конечном счете убыток этой компании будет за счет субсидий и налогов. А если он выше себестоимости, то, наверное, надо его снижать и конкурентам.
Хорошо. Так, у нас там два вопроса. Нет, вот сначала человек, да, вы, потом вы тогда, вы и вы. Еще. Давайте пять человек, и мы, наверное, будем закругляться с вопросами. Потом я предлагаю, давайте еще решим, мы не делаем паузу, например, просто мне кажется, уже времени прилично. Да, давайте тогда вот пять вопросов, после этого выступление желающих, ну и будем потихоньку закругляться. Тогда, да, ваш вопрос.
Добрый день. Практический вопрос, немножко из Петербурга. Я занимался в Санкт-Петербурге ГЧП по пассажирским перевозкам, как раз в аэропорт Пулково, и трамвайные ГЧП там сейчас очень развиваются. Две противоположные позиции, они достаточно крайние, и, конечно, в каждой есть свои риски. Если в позиции Андрея практика из жизни, например, пытались сделать ГЧП из аэропорта Санкт-Петербурга в центр, РЖД просто не пустила концессионера. Просто сказала, у нас ничего нет, мы ничего не можем, идите. Риск позиции Валерия, это вот тоже пример из Петербурга. Там есть пригородные перевозки, железнодорожный транспорт. Сейчас активно в пригороде Санкт-Петербурга пытаются город построить трамвай. Суть та же железная дорога, коридоры те же самые, на расстоянии километра идет железная дорога, железная дорога. Вопрос следующий к обоим оппонентам, коротко, если можно. Какие методы, какие, не знаю, способы вот хеджирования этих рисков из арсенала своего оппонента вы видите, считаете допустимым применением своей позиции? Понятен вопрос? То есть, что из арсенала Андрея Валерий считает допустимым применить для хеджирования рисков, связанных с переизбытком параллельной инфраструктуры, и, соответственно, для Андрея, что из арсенала Валерия он считает допустимым для того, чтобы все-таки концессионер получал доступ к какой-то части инфраструктуры государственной. Спасибо.
Да, спасибо. Понятно, что вопрос от человека, погрузившегося в проблематику государственно-частных партнерств. Я вот последние 5 лет, собственно, и занимаюсь теоретизацией на этот счет, поскольку вижу вот в таких симбиозных формах решение проблемы противоречия между регулированием и конкуренцией. Ведь ровно так и заявлен сегодняшний диспут. Так вот, отчасти такой промежуточной формой также является и смешанная олигополия. То есть, когда государство конкурирует с частной компанией, но только в теории эта олигополия существует именно тогда, когда концессионер, то есть частник, имеет доступ. тут получается, да, я могу такую конфигурацию нарисовать на бумаге, но на практике это не происходит. Значит, понятно, что там экономисты решение этого вопроса нашли, но вот с точки зрения общественного оптимума наличие оспариваемого, вот я сейчас скажу тезис, который вот, может быть, будет как раз ответом на вопрос. Наличие оспариваемой конкуренции. Да, спасибо, Фарид. Наличие конкуренции, оспаривающей монопольный статус, вот так сказать. То есть это оспариваемая монополия, да. Так получается, оспаривающая конкуренция, оспариваемая монополия, да. Так вот, наличие концессионера, потенциально готового войти на рынок, это тоже вот аналог ситуации с частными железными дорогами, там, якутскими, да, является ограничивающим фактором для старожила на рынке. Даже его могут не, он может не пустить, его могут не пустить. Но то, что он в принципе стучался в эту дверь и пытался, да, изменит ситуацию, как минимум у регулятора, отношение регулятора к компании, которую он регулирует. Вот, вот этот мой ответ. То есть, понимаете, то есть, да, он, его не пустили. Но в переговорах, вот тех же гибких контрактов, да, наличие в принципе, это вот на Западе очень четко работает, поскольку страны живут в общем транспортном рынке, европейский, у нас опыт Европы, да, скажут, окей, вы такие несговорчивые, да, ну, придет просто другой оператор и будет, и возьмет эти активы, да причем даже со своими активами придет. И давайте тогда все-таки договариваться. Вот это ответ на вопрос по поводу того, не пустили, и что же я мог бы взять из арсенала оппонента. Так вот, сюжет, который до этого еще не звучал, это ситуация оспариваемой монополии и наличие потенциально возможного конкурента, который мог взять этот рынок.
Я бы, наверное, сказал, что из того, что сам говорил мой оппонент Андрей Викторович, наиболее релевантное здесь следующее. Там, где нет институциональной зрелости, там, где нет ожиданий, что государственный аппарат, политические фигуры будут действовать в рамках какого-то долгосрочного видения, широко разделяемого в обществе, вот. В этих случаях нежелательно использовать такие сложные схемы государственного участия, где очень много степеней свободы у участников и где не прописаны жесткие, неотменяемые условия и критерии. Это очень опасно, это создает для именно произвола очень широкие возможности. И второе, наверное, может быть, это уже не совсем прямо следует из слов моего оппонента, но мне кажется, в том случае, который вы описали, может быть, имеет смысл сказать так. Государство, если уж оно участвует в предприятиях рельсового транспорта, должно это делать с каким-то цельным, единым, долгосрочным определенным подходом. Вот. У нас зачастую может встречаться там война ведомств, которая лоббирует разные проекты из внутренних соображений. Этого надо избегать.
Хорошо, да. Ваш вопрос тогда.
У меня вопрос к Валерию. Вот если возвращаться к тезису вашего оппонента о том, что перераспределение допустимо, если вот этот общественный договор относительно этого перераспределения между избирателями и политиками можно периодически пересматривать демократическими процедурами. Возражение такое, что, в общем-то, ваше возражение, насколько я услышал, что договора как такового нет, и что есть меньшинство, которое не согласно. Вот, имеет ли вот в данной ситуации значение, первый вопрос, имеет ли вот в данной ситуации значение проблемы безбилетника, что на самом деле определенные вещи выгодны всем, но кто-то не хочет нести издержек, связанных с приобретением соответствующего блага. Да, и поэтому необходима роль государства и, скажем так, насильственная продажа этого блага. Да. Первый момент. И второй момент. Не кажется ли вам, что в частных отношениях мы встречаемся с похожей ситуацией, когда существуют сделки, при которых не обязательно, что все выражают волю за эту сделку, но вынуждены претерпевать последствия от того, что проголосовало большинство. Ну, пример, да, это решение органов частных корпораций. Там, конечно, я предвижу возражение о том, что добровольность, недобровольность входа, да, но в чем все-таки принципиальная разница, только ли это разница в том, насколько дорого выход из корпорации, да, по сравнению с, выход из государства по сравнению с выходом из частной корпорации. Спасибо.
Спасибо. По поводу проблемы безбилетника, мне кажется, очень важно всегда задаваться вопросом, а есть ли безбилетник? Как мы пришли к выводу, что вот благо, за которое, ну, кто-то не хочет платить, не хочет голосовать, чтобы оно было создано и никаким другим образом не проявляет свою заинтересованность в этом благе, что он действительно хотел бы его потреблять и должен его потреблять. Ну, я думаю, что вот так просто постулировать, что нечто желанно всем, раз уж оно существует, то оно приносит пользу всем, и значит все должны за это платить, это неправильно. Вот. Если что-то существует, например, система противовоздушной обороны, которая защищает всех, но вовсе это не значит, что действительно все получают от этого субъективную пользу. Может, кто-то и не получает, можно спросить, можно провести аукцион, какой-то эксперимент, чтобы выяснить реальную заинтересованность человека. Но она все же должна проявляться в действиях, она должна проявляться в каких-то, можно сказать, шагах, в каких-то занявках, в каких-то предложениях, в готовности заключить какие-то контракты. Если этого ничего нет, то просто записывать человека в безбилетнике – это догматизм такой.
Если он проехал в безбилетнике.
Все равно, если записывать, может быть, он внутри честный.
Пусти.
Да.
Вот. Насчет корпорации, вы имеете в виду решение для, допустим, миноритарного держателя акций, принятое держателями контрольного пакета?
Да, например, не выплачивать дивиденды в этом году.
Тут действительно все для меня упирается в то, что когда человек покупает какие-то акции, у него есть возможность перед этим прочитать устав акционерного общества, которое их выпустило, узнать, какие права дают акции, какие процедуры предусмотрены при разногласии между акционерами, и не хочешь, не покупай, компаний много. Вот. Государство, которое является территориально сплошным и монопольным, связанным с системой правосудия, с системой обороны, с национальной культурой, такого выбора нам не предлагает и предложить не может. Поэтому функции государства желательно уменьшать, сокращать, чтобы вот именно механизм бюрократический, принудительный действовал положен, не так широко.
Понятно. Так, дальше у нас вопросы у вас, и дальше мы.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валерию. Первый, несколько вопросов, уточняющие сначала. Вот по вашему утверждению, что должно быть предварительное регулирование или постфактум регулирование государством транспортной сферы. То есть есть такие условно документы, как правила дорожного движения и правила технической эксплуатации. Ведь они же были написаны не сразу, когда поехал первый котел паровой на колесах, их не существовало. Соответственно, потом, после череды случаев, принимались определенные правила. Так если их отменить, то получается, что у нас и будут снова происходить крушения, аварии и так далее. Второй вопрос. Вот вы говорите, что в России такая напасть, что у нас население неправильно расселено, экономически неэффективно. И это население должно быть сокращено. Но, во-первых, это далеко не всегда происки, как вы утверждаете, злобных коммунистов. В 20 веке происходили определенные события, которые сократили численность населения на Западе. Вот. И не является ли как раз то, что у нас используется государственное финансирование, ответом на то, что у нас такое расселение, что происходит определенный географический детерминизм, что для некоторых стран, таких, например, как Швейцария, является выгодным, ну, или там Голландия, Дания приводили как раз полностью частные всякие компании и так далее. А вот для таких стран, как Россия, как раз более эффективно государственное регулирование. Вот. И последний и третий вопрос. Если вы предлагаете не поддерживать население, таких как там, допустим, выплата пенсии, там, дотация на рождение детей и так далее, то для кого будет выгодна в конечном счете такая экономическая система, если государство в конечном счете перестанет существовать?
Валерий, у меня просьба только покороче отвечать, да. Тем более, что на второй вопрос вы, по-моему, все-таки свою позицию уже даже высказали. Поэтому просьба покороче.
Я буду отвечать тезисно. Ну, правила дорожного движения должен устанавливать собственник дорог. Кто дорогой владеет, тот решает, как по ней можно ездить, как нельзя. Это нормально.
На каждой дороге свои правила. На каждой дороге свои правила. И потребитель должен изучать все эти правила всех дорог.
Да.
Он все время должен потратить на изучение правил. А ездить ему будет некогда тогда.
То есть если на каждом километре пути свои правила, надо останавливаться на каждом километре и учить заново правила, как там проехать.
В ответ хотите получить или дискутировать? Валерий ответил, это его точки зрения, ну что?
Да. По поводу населения не должно быть сокращено. И нынешние субсидии там, на поддержание в долгосрочном плане неперспективных населенных пунктов их рано отменять нельзя. Это постепенно надо делать. Географически.
То есть вопрос по времени, за сколько это произойдет?
Да, отмена этих субсидий – это вопрос времени. То, что касается пенсии, ну, конечно, я не за отмену пенсии, потому что пенсия – это государственный долг. Государство взяло обязательства перед этими людьми и должно, так же, как и перед любыми другими кредиторами, аккуратно обслуживать свои эти обязательства. Что касается пособий на детей, я думаю, если вы просто сравните какую-нибудь статистическую базу, посмотрите, где, ну, в общем, как правило, чем больше пособий, тем меньше детей, чем меньше пособий, тем больше детей в мире в целом. Можно увидеть такие закономерности.
Хорошо, спасибо. Так, это крыло, вопрос. Да, вы давайте.
У меня очень коротко все уже устали. Ага. У меня вопрос Андрея. Первый вопрос, необходимо ли при регулировании достигать субъективности, то есть если наступает конкуренция, да, мы можем понимать, по поводу того, что ограничивать ли конкуренцию. Если конкуренция начинает развиваться, строить параллельные железные дороги, например, но вот есть такое представление о том, что должна преследоваться субъективность, конкуренция вредна, нужно ли ее, соответственно, здесь ограничивать? Регулятор должен это делать. Второй вопрос. Вот здесь книга Стиглера, он задал вопрос, наверное, там, лет 50, по поводу того, что какова же оценка аллокативной неэффективности. Вот мы говорим, естественно, монополия, есть аллокативная неэффективность, нужно регулирование. Я 10 лет занимался государственным регулированием, не могу сказать, что в области государственного регулирования занимаются оценкой аллокативной неэффективности. Вот сколько это? Количественно оценено, нет, я вот не знаю про это. Может быть, вы какие-то приведете примеры. И вопрос второй, как Третий, точнее, вопрос, связанный уже с обратной неэффективностью, неэффективностью производственной. Все мы знаем, что в результате государственного регулирования, которое основывается на КОСПлюс, регулирование возникает производственная неэффективность. Она катастрофическая, она просто ужасная, это, она огромная. Я ее не могу оценить, я вот какие-то конкретные кейсы знаю и знаю, что это очень серьезная проблема. Насколько ее, соответственно, современные экономисты, занимающиеся регулированием, оценивают? Спасибо.
Так вот, да, это технический вопрос. Дело в том, что субъективность затрат является основанием для того, чтобы сформулировать тот уровень издержек, прежде всего предельных издержек, которые мог бы считаться эталоном для производственной эффективности. Связанные вопросы. Вот вопрос, значит, можно, и соответственно, если мы можем монополию, которая вроде как положена обладать свойствами экономии на разнообразии или экономии на вертикальной интеграции, пусть она меряется как субъективность затрат, не единственный это способ измерения вертикальной интеграции, например, последние исследования показывают, что вот, включение в этот методологический ряд транзакционных издержек, возникающих в случае укрупнения компании, вот они как бы их нельзя померить по принципу субъективности, потому что они, транзакционные издержки возникают только когда компания разделена. И транзакционно вроде как их в этой литературе не мерили, но вот последние работы именно по эмпирике вертикальной дезинтеграции показывают, что не следует недооценивать возникающие в условиях наличия контрактных отношений между дезинтегрированными частями бывшего одного целого, возникают достаточно существенные транзакционные издержки, которые как бы на производственную эффективность влияют негативно, естественно. Так вот, получается, что для того, чтобы померить, да, и возникает выбор между производственной и локативной эффективностью, естественно, вот, который вроде как конкуренция решает локативную проблему, да, но не решает производственную эффективность, а монополия решает проблему производственной эффективности, но не решает локативную. Вот я могу так сказать, этот теоретический диспут где-то остался на полях учебников промежуточного уровня по отраслевым рынкам, а на практике считают по... То есть на практике доминирует сейчас методология cost-benefit analysis, то есть анализа затрат и выгод. Там единым измерителем является общественное благосостояние. При этом в этом общественном благосостоянии как одним из одной из составляющих является, собственно, и прибыльность компании, осуществляющей услугу, в данном случае транспортную услугу. И возникает вопрос, какими весами нужно, какими весами перевешивать в функции общественного благосостояния потребительский излишек и излишек производителя. Значит, традиционный ответ какой? Все зависит от теневой цены общественных фондов. То есть, если потребителем услуг, являющихся по совместительству и налогоплательщикам, дорого обслуживать, дорого осуществлять инвестиции в регулируемую компанию для того, чтобы поддерживать ее безубыточность, то тогда государство начинает придумывать структурные решения, которые с точки зрения производственной эффективности хуже, чем было при монополии, с точки зрения локативной эффективности лучше. Но мой тезис состоит в том, что решения эти вынуждены. То есть это не первое наилучшее, это второе наилучшее, и поиск этого второго наилучшего двигается внешними факторами, в частности в данном случае фискальной ограниченностью у государства. Поэтому если говорить о том, есть ли единая шкала, по которой можно было бы, или там, скажем, учебник, по которому можно было бы расписать все эти возможные альтернативы и сказать, вот она наилучшая, мы туда и придем. Нет. В том-то и дело, что вот я в своем исследовании рассмотрел только лишь три фактора, влияющие на движение по этому циклу. Это фактор фискальной нагрузки на государство. Это фактор институциональной зрелости, то есть способностью государства осуществлять, имплементировать контракты, которые написаны на бумаге. И третье – это просто технический прогресс, который может некоторые рынки, бывшие естественной монополией, накрыть медным тазом, как случилось со связью. Вот. И они перестанут быть не просто регулируемыми, они перестанут быть естественно монопольными, если не вообще, как фиксированная связь, например, схлопнуться.
Можно секундочку сделать вопрос, пока все еще не, пока здесь все. Раз зашла речь про субъективный затрат, я анонсирую следующий семинар, который у нас будет в октябре. На нем как раз будет сделать доклад профессор Российского университета транспорта доктор Намечнов Владимир Анатольевич Третьяк, он присутствует, вот, взявший за голову сидит. У него как раз будет доклад на тему о естественных монополиях, но только не абстрактных монополиях вообще, а применительно, каким образом мы концепт естественных монополий применяем, можем, к железнодорожному транспорту, по мотивам, в том числе, например, статьи, которые недавно у него Владимир Анатольевич вышел в журнале «Бюллетень транспортной информации», главный редактор «Бюллетень транспортной информации» тоже здесь присутствует, Георгий Федорович Давыдов. И, соответственно, у него будут также два оппонента, как на стандартах, так и семинарах. И сразу скажу, что у этих двух оппонентов будут две полярно противоположны как между собой, так и по отношению к докладчику точки зрения. Так что, пользуясь случаем, в конце октября, я там дату не помню, но следите за анонсом, называется, будет интересный сценарий, который будет в каком-то смысле продолжением, но к более приближенным к собственным проблемам инфраструктуры железных дорог.
Да, Фарид, спасибо, что анонсировали. Так, у нас вопросы уже исчерпаны. Ну, давайте, это последний, да? Давайте, договорились.
У меня вопрос к Андрею Викторовичу. Скажите, пожалуйста, вот конкурсная система выбора перевозчика, насколько вы ее считаете современной и есть ли ей какая-нибудь альтернатива? Поясню. Сегодня к конкурсам есть очень много претензий. Зачастую они являются профанацией, потому что победители так известны. Вот, например, в Московской области приближит железнодорожных перевозчиков в пригородном сообщении, ну, кроме ЦППК, ну, кто еще может быть? Казалось бы, зачем проводить конкурс? Есть еще масса других нюансов, когда там заранее пишутся условия под определенного перевозчика, да, плюс это достаточно взяткоемкая система. Вот насколько современно и какая есть альтернатива?
Я прошу прощения, что в своем выступлении был недостаточно убедителен, показывая, что, собственно, альтернативной являются гибкие контракты. Дело в том, что вот сегодняшний градус дискуссии, прежде всего в Европе, ну и Австралия, ЮАР, Бразилия, в какой-то степени Сингапур с Японией. Вот градус дискуссии, это дискуссия между competitive tendering, между конкурентными контрактами, конкурентными тендерными процедурами, с одной стороны, и в противовес им, все более и более набирающая силу, это negotiated contract, это гибкий контракт. Вот ровно те недостатки у конкурсных процедур конкуренции за рынок, да, в странах с более институционально зрелых, вот, они меньше. И там важный момент, вот, как бы одна из размерностей этой дискуссии, это собственность на активы. Вот когда и если, вот СППК, например, отнять активы, все, ну, у них как бы и так они ожидают, но появляются новые, они стали инвестировать в собственность. Да. Вот если сказать, что собственность на активы государственные, да, а это менеджерские компании, да, то тогда конкурируют менеджерские компании. В этом смысле вот эта вот инерция, которая свойственна старожилам компании с репутацией, которые как бы окопались, да, она исчезает. Но тут возникает второй вопрос. Хорошо, у нас нет собственности на активы, да, но тогда какая заинтересованность инвестировать в активы в момент действия нашего 5-7-летнего контракта? Да? Где же тогда бережные отношения и так далее? То есть возникает естественное противоречие, которое не снимается тендерными процедурами никак. И вот уже тема, развивающаяся там более 20 лет с этими гибкими контрактами, она призвана отчасти оба противоречия разрешить. То есть, с одной стороны, есть опасность того, что в результате такого гибкого контракта, как вы думаете, что является страшилкой во время переговоров, вот на столе переговоров, да, вот мы регулятор и регулируем компанию. Вот мы сидим, договариваемся, да, что является для регулятора страшилкой по отношению к регулируемой компании. Они не скрывают и говорят, а если не договорились, то пойдем на тендер. И мы напишем условия тендера. Давайте опять договариваться. А то будет тендер. И по этому тендеру вы опять вернетесь к той ситуации, которая была 10 лет назад. Найдем мы вам конкурента. Будет он зарубежный конкурент. Ну, на Западе это так, да, у нас, может быть, с этим сложнее, да? Так вот, тезис номер 3, который отголоском будет как раз напоминать вам и сюжет с якутскими железными дорогами, и сюжет со спариваемой монополией. Вот для гибких контрактов сама возможность разорвать эти отношения и опять свалиться в процедуру конкурсных торгов конкурентов, да, является надежной угрозой для компаний, которые сейчас на рынке уже существуют, да, чтобы они были договороспособны. Вот такой ответ.
Хорошо, да, тогда давайте сейчас, пока мы свежи память его вопросы,
тогда, прямо пока, уважаемые докладчики, вы можете пока подумать и предложить трех человек, которые получат подарок книги. Я просто два слова скажу. Сегодня у нас товарищ подарок книги Джорджа Стиглера «Гражданина государства. Эссе о регулировании», который, вообще говоря, на протяжении почти полувека считался одной из двух главных работ во всей западной экономической, посвященной государственному регулированию. Она, к сожалению, мало известна в России, недавно переведена, но как бы одна из самых влиятельных работ в этой сфере. Поэтому те из вас, кто интересуется госрегулированием, те, как говорится, не проходите мимо. Вы обязаны просто книжку прочитать. Соответственно, уважаемые докладчики, может быть, как? Каждый сам скажет по одному, а потом кого-то третьего совместно, или вы сразу совместно?
Давайте я математику.
Кому будете вручить, вы представляете, пожалуйста, чтобы вы знали, кто у вас.
Профессор Горган, кафедра математики, факультет экономики.
Я тоже хотел дать математику, но теперь передумал. Я Дмитрию Хачареву вопроса передаю свою кредовую книжку.
Спасибо. И третий? А третий заслуженный молодой человек, который своим вопросом поднял градус дискуссии. Спасибо.
Так, отлично. Подарки розданы. Да, представьтесь.
Меня зовут Игорь.
А более конкретно вы учитесь, работаете в вышке? Как...
Я никогда не учился в таких престижных заведениях. И вообще я не из Москвы, я Дальневосток.
Хорошо. Ладно, отлично.
Так, тогда у меня еще один этап. Мы должны двум дебатерам также подарить книжку. И, соответственно, мы подумали, что было бы неплохо, если это будет книжка, опять же, Нобелевского лауреата по экономике Роналда Коуза, очерки об экономической науке и экономистах. Книжка эта на обороте есть отзывы. И один из первых отзывов, который подписывает Дэвид Хендерсон, если я понимаю, тот самый Хендерсон, который был в группе советников Рональда Рейгана, который написал книжку «Радость свободы и рынки без тормозов», в аннотации он пишет, что вы ищете книгу экономиста, который действительно умеет писать и приводит множество убедительных доводов в пользу свободных рынков против госрегулирования. Если да, то очерки об экономической науке экономиста Хроннинга Поуза – это книга для вас. Нобелевский лауреат вонзает нож в противоречие экономической науке и страница за страницей мастерски проворачивает его.
Так. Хорошо. Так, коллеги, тогда сейчас у нас заключительная стадия высказаться тем, кто хочет, по теме выступающих. Кратко, лаконично, но не ограничиваем. Да, тогда Георгий Федорович.
Спасибо. Спасибо дискутантам. Много интересного. Ну, там же у нас еще и подведение итогов предстоит, да, в этом дискуссии. Или я неправильно понимаю? Сюжет такой, но не буду тогда озвучивать, это скажу, если надо будет обоснование сказать. Я хотел бы напомнить вот такой интересный эпизод, когда продвигалась реформа железных дорог у нас в стране. Это конец 2002 года, начало 2003. 17-18 законы. О них много мы судили, редили. Я участвовал в рабочей группе комитета по транспорту Госдумы, которую руководил Валерий Михайлович Передебайлов, бывший начальник Северной дороги. По 17-18 закону договорились. 29-й закон, это вот о едином хозяйствующем субъекте, сдвинулся на еще 2003 год. Он датирован там февралем. В чем дело? Там была вот эта самая инфраструктура, которая по Конституции должна вообще находиться в государственной собственности. И вот долго-долго об этом судили и дили, какой был аргумент, что все-таки надо включить в имущественный комплекс ООО «Российские железные дороги». Что именно частная компания, потому что у нас по закону о акционерном обществе есть и наплевать, кому они принадлежат, акции, если это акции, значит частная компания, это и к РЖД относится. Вот она-то и наберет нужные, так сказать, необходимые капиталовложения, будет обновлять инфраструктуру и все такое. Ну, так и решили, инфраструктура принадлежит ООО «Российские железные дороги». Вот прошло буквально пару лет, и с тех пор каждый год оно обновляет, сколько там тысяч километров составляет узкие места. И хотя инвестиционные программы солидные, немалые, как, может быть, другие отрасли только хотели бы иметь что-нибудь подобное, но тем не менее, эти узкие места остаются. Сейчас национальные проекты пройдут, и после них останутся узкие места. Короче говоря, вот тот тезис, который сыграл свою роль при принятии 29-го закона, он вот этими 17 годами не подтверждается. И теперь вот я хотел бы по сути сказать, и так сказать, с теоретической, и с практической точки зрения, вообще она когда-нибудь окупалась, эта инфраструктура, за счет тех платежей, которые надо платить за пользование инфраструктуры? Было когда-нибудь такое где-то? Или даже когда сами железнодорожные проекты комплексные, вертикально интегрированные, вот при советской власти, они создавались и реализовывались, а в те времена за счет тарифов они могли окупаться? Я напомню всем, ну тут есть люди моего возраста и постарше, я напомню, сколько у нас тогда был нормативный коэффициент абсолютной экономической эффективности для железнодорожного транспорта. Помните, наверное, 0,02. 50 лет окупаемости. Я не говорю о сравнительной. Сравнительно у всех отраслей был одинаковый. Это говорит о чем? Что вот построить-то построили, всем было понятно, что надо. Но эффект, который генерируется в инфраструктуре, не только, конечно, железнодорожной, и в других инфраструктурах, он себя проявляет эффектами внетранспортными, за пределами железной дороги. И тогда вопрос, а где экономическая чувствительность к такого рода эффектам? И кто это в состоянии, чья экономическая мотивация позволяет этот эффект и оценить, и как-то, скажем так, ну, документировать, легализовать его?
И здесь мы определенным образом приходим. Вот на одной территории создается нечто, что приносит эффект на другой территории. В одной отрасли создается нечто, что приносит эффект другой отрасли. На одном предприятии генерируется то, что, может быть, не все входит и не все как бы сосредоточено в той цене, по которой сегодня, по какой текущей конъюнктуре кому-то что-то продает, это проявляется у кого-то другого. И между людьми точно так же. Мы вот работаем, у меня тут, наверное, и постарше меня есть люди, у меня 52 года стажа. Ну, наверное, за это время там я и соцстрах платил при советской власти, и сейчас всякие медстрахи пенсионные плачу уже 30 лет. Ну, вот и как индивидуальный предприниматель, и как работник, и за меня платят. Короче говоря, вот я хочу сказать, здесь нету вот этого вот нигде в экономике, нет такого, чтобы она окуклилась и каким-то образом локализовалась в каком-то отдельном человеке, предприятии, отрасли и так далее. Вот инфраструктура с этой точки зрения является самым таким убедительным и ярким подтверждением. Значит, надо, во-первых, научиться вот эту opportunity cost считать, а где она там. И тогда возникает вопрос, а кто это вообще в состоянии сделать? Извините, кроме государства, некому. Некому. Просто ни информационно, ни какими-то, так сказать, экономическими, ну, так сказать, щупальцами, экономическими органами чувств, некому. Потому что каждый будет мерить как-то для себя, для себя, для себя, для себя, а кто это будет как-то интегрально оценивать. Поэтому здесь я бы считал так, что нельзя вот, ну, все, как бы отрасли, какие-то вот такие громадные конгломераты мерить как-то чоком. Нельзя к ним как-то умозрительно, так отвлеченно и обобщенно подходить. В них разные активы с разными совершенно формами экономического оборота. И если мы говорим, допустим, о вагонах, локомотивах, еще о чем-то, наверное, это вещь, ну, мы это из практики знаем, она себя имеет свои, так сказать, сроки окупаемости, все это практикой воспринимается нормально, с вагонами все уже, как бы, состоялось, вложили денег в кучу, готовы дальше вкладывать и в локомотивы. А вот с инфраструктурой этого нет. Поэтому я бы сказал так, вот полезно, не полезно государственное регулирование в отношении железной дороги. Оно неизбежно, причем где угодно. И даже там, где пишут вот какие-то, может, яркие такие произведения о вреде государства, даже и в этих странах с удовольствием и дальше, и впредь, и никаких других вариантов у них нет, регулировать и регулировать будут. Ну, может быть, железные дороги сейчас у них, вот так правильно, Андрей Викторович говорит, цикл такой у них сейчас немножко в другую сторону пошел. Ну, давайте вспомним, как они поступили с регулированием международных линейных конференций морского флота. Они и свою страну отрегулировали, и международную отрегулировали. И все, так сказать, работают, как велит это какая-то...
Комиссия
у них есть, которая все регулирует. Любая конференция линейная должна там согласовывать тариф в Соединенных Штатах, если она хочет что-то туда возить. И у них флота уже своего нет. Был 17% мирового флота в 60-м году, сейчас он там меньше 0,5%. Что, все туда идут, везут и сами. Молодцы. Короче говоря, вот именно госрегулирование добились таких прекрасных результатов. Я бы еще хотел сказать о том, что есть регулирование, но есть и саморегулирование. А кто его-то запрещает, как говорится, вынести на свет Божий, и где это возможно, и где все субъекты рынка готовы, так сказать, по такой схеме работать, почему бы его там не применять? Назову простую вещь, которую мы все знаем и помним. Тарифные съезды или общие съезды, технические съезды железных дорог, которые с 60-х годов 19 века в России применялись. И в советские годы применялись, до 28 года. А почему эта схема у нас не должна работать? Она неудобна для монополиста, неудобна для там, главенствующего субъекта, но тут как раз государство и должно сказать, что у нас есть закон о саморегулировании. И давайте такие-такие-такие-то функции, такие-такие-то, так сказать, вещи мы будем переводить на саморегулирование. Поэтому я, конечно, понимаю, что под такой темой никто из нас никаких итогов там, черты не подведет. Сколько еще при нас и после нас на тему дискутировать, спорить и так далее. Я считаю, это надо, во-первых, всю эту, так сказать, тематику применять по месту, не умозрительно, не идеологизированно, а именно по месту, следя за тем, что практика критерий всяких истин, и где это есть предпосылки там, или необходимость государства регулировать, значит, надо включаться. Где нету, там и не надо. И обязательно обращать внимание на развитие саморегулирования. Это и есть ключевой момент для получения того, что вот Андрей Викторович правильно совершенно отмечает, институт преодоления нашей институциональной недостаточности. Она у нас имеет место, вот саморегулирование, самый лучший способ ее преодолеть. Спасибо.
Спасибо, Георгий Ефимович. Коллеги, кто? Да. Да, Александр, давайте.
Спасибо. Очень интересные оба доклада. Думаю, надо поблагодарить докладчиков. И заранее хочу сказать, что мне бы не хотелось становиться на какую-то одну позицию. Почему? Потому что при всех различиях позиций докладчиков, я думаю, между ними можно перебросить мостик, выражаемый словами «зрелые институты». И это звучало у обоих докладчиков. Почему? Потому что без зрелых институтов невозможно ни регулирование, которое можно считать там эффективным, или приемлемым, или рациональным, в зависимости от того, как к этому относиться. Но без зрелых институтов невозможно и нормальное, так сказать, эффективное ведение дел в условиях дерегулирования. Правильно? Потому что дерегулирование – это контрактные отношения. А контракт, он должен быть защищен, должна быть защищена собственность, должна быть защищена неприкосновенность личности и так далее. Это может быть только в условиях зрелых институтов. То есть это вот ключевой момент. Ну и, на мой взгляд, так сказать, побочно возникла, но интересная, очень важная тема об экономической эффективности и морали. На мой взгляд, противоречия здесь сущностного нет. Потому что долгосрочная эффективность и мораль, они идут рука об руку. Если мы посмотрим развитие цивилизации за много веков, за много тысячелетий, безусловно, уровень эффективности растет, и уровень морали растет тоже. И если сравнить разные эпохи или разные общества, то мы увидим, конечно, может быть, не функциональную связь, но корреляционную, очень тесную, между уровнем эффективности и уровнем морали.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Так, сколько у нас еще желающих выступить? 3 человека, да? Тогда с профессором начнем.
Спасибо. Я, во-первых, посмотрел книжку, очень интересную, я очень признателен. Я бы хотел сказать несколько пессимистичных слов. Во-первых, если бы это был такой финитный процесс, как это институциональная зрелость, то уже сентябрь кончается, и, наверное, бы все созрело. А мы как-то это совершенно не наблюдаем. И боюсь, что не доживем. Я это не к тому, чтобы не совершенствовать какие-то вот, законодательные акты и формулы, но к тому, что окончательного результата ожидать не стоит. Потому что какие-то ограничения придумывают несколько человек, а как их обойти, думают тысячи. И победа, к сожалению, ввиду несовершенства этих тысяч, будет регулярно оставаться на их стороне. Я хотел бы еще раз повторить свой тезис, что, точнее, тезис товарища Сталина, что кадры решают все. И без воспитания людей, а это чрезвычайно инерционный процесс, и я не заметил за последние несколько тысяч лет то, что заметил предыдущий выступающий, заметный прогресс в области морали, вот в области техники, там, дальнобойности, скорострельности, процесс очевиден. Прогресс очевиден, а вот со стороны есть некоторые трудности.
Я хотел бы обратить внимание, что в том, что касается железных дорог, насколько я понимаю, ведущим институтом университета является МИИТ. Насколько я знаю, там недавно ректором назначен человек, засветившийся в Диссернете, а проректором стоматолог. Поэтому мой оптимизм несколько ограничен. Вот. И еще я хотел бы один тезис высказать вот по поводу, так сказать, идеологии индивидуализма, которую защищал один из докладчиков. Я, ну вот, опять-таки, ввиду моей специальности, одно из важнейших понятий – это понятие устойчивости. То есть вот если у вас есть что-то, какая-то вот ситуация, которую вы считаете хорошей, надо понять, насколько она устойчива к малым возмущениям, хотя бы мало. Ну, например, конечно, хорошо жить ни от кого не завися, но тогда так, каждый сам за себя. Но тогда банда ломает все. Устойчивая как-то преступная группировка, значит, вот всех этих индивидуумов по одному, значит, согнет в бараний рог. И поэтому невозможно. Невозможно без совместной организации. Насколько я знаю, я вышли на разные семинары, хожу. Год назад я ходил к историкам, и они мне объяснили, что вот государство на территории, где мы живем, оно возникло примерно в 8-9 веке, да это уже община, которая нерегулируема. А потом князья варяги стали убивать и грабить, и пришлось как-то, ну, или под них идти некоторым, или как-то самим организоваться и вводить у себя жесткую дисциплину, чтобы вот никто не бегал с поля, а значит друг за друга кровь проливали. Ничего не поделаешь, люди несовершенны. Ну вот, как... Спасибо за внимание.
Спасибо. Так, кто хотел? Да. Вы тогда? Вижу, да?
Спасибо докладчикам. Мне, безусловно, близка позиция Андрея Викторовича. Хотел бы сделать две реплики. Ну, во-первых, непонятно, почему сегодня конкуренция снова была противопоставлена государственному регулированию. Эти два функционала, они друг друга дополняют. Я хочу напомнить, что в советской плановой экономике, как это не было принято считать, конкуренция была, безусловно. Она имела несколько другую природу, но она была, и как фактор экономической мотивации она работала. Внутри советского аэрофлота существовали объединенные авиационные отряды, которые между собой конкурировали, выдавая предложения. Внутри Министерства путей сообщения существовала конкуренция между железными дорогами направо, например, назначить пассажирский поезд. Другое дело, что такая конкуренция не приводит в случае неэффективной деятельности к ликвидации основных фондов, а приводит к работе над ошибками. И хочу отметить, что вот сегодня назывались положительные стороны конкуренции. Они не всегда бывают положительные, да, я надеюсь, что докладчики это тоже понимают. Они могут сыграть и отрицательную роль. В частности, конкуренция зачастую приводит к разокрупнению сервисных единиц. И как следствие к повышению себестоимости перевозок и вплоть до исчезновения сервиса. Это может происходить. Поясню на примере. Значит, когда в 23.55 отправляется один поезд в ПК, да, мы говорим, нет, ты здесь один ездить не должен, появляется другой перевозчик. Искусственно, насильственно государство, так сказать, внедряет конкурентную среду, появляется другой перевозчик. Пассажиропоток распыляется между двумя перевозчиками, каждый из них получает короткосоставный состав, который не выдерживает экономику. И как следствие это может привести к тому, что не ездит в итоге никто. У нас такое было даже в российской практике железных дорог, с момента, когда из пассажирского сегмента был выделен пригород, и, так сказать, отдан пригородным пассажирским компаниям. Например, на Горьковской дороге, да, Нижний Новгород-Казань. Курсировал экспресс 7-тысячный, который возил пассажиров по дальнему и пригородному тарифу. Затем произошло разделение, Волга-Вятская компания, значит, и начались вот эти вот тяжбы. Дальний пригородный пассажир, чей он? Одного перевозчика, другого перевозчика, лоббистские интересы. В итоге пригородный перевозчик не потянул эти перевозки, дальний, который лоббировал вытеснение, ездить там и не стал в итоге, да? Мы думаем, что в результате конкуренции мы привлечем новых пассажиров, а в результате раскрупнения сервисных единиц они в итоге уходят на другие виды транспорта. Спасибо.
Ага, так, вы, а потом тогда вы, да?
Хотелось бы поблагодарить, конечно, обоих докладчиков. Интересная дискуссия. А вот эта вот самая главная схема, она сегодня больше всего и показывалась по времени. Наверное, вокруг нее можно дискутировать бесконечно. Хотел бы какие-то вот комментарии дать и пообсуждать вообще, а как мы практически можем что-то регулировать у нас в России, что нас может ждать. Ну, во-первых, вот государственная монополия. У нас в России Министерство путей сообщения даже было хуже, чем здесь показано, потому что там даже не надо было регуляторов захватывать. Министерство путей сообщения был фактически орган единый, который сам себя регулировал, был хозяйственной деятельностью и являлся еще федеральным органом исполнительной власти. Так что даже если мы вернемся, пройдя полный круг, наверное, та государственная монополия, которая будет, она будет лучше, чем то, что было. А конкуренция на рынке смешанной олигополии — очень интересное состояние рынка. Жалко то, что мы его проскочили. Потому что многие практики, они помнят, что далеко пока был инвентарный парк в каком-то в таком более-менее обменяемом состоянии, когда его не было не то, чтобы слишком много, не то, чтобы было слишком мало. Понятно, что любой оператор, он был готов предоставлять скидку, обновлять подвижный состав и так далее, и так далее, и так далее. Как только у нас, в общем-то, инвентарный парк ушел, то цены, в том числе на парк АП, прекрасно помню, как они начали расти вверх. И, в общем-то, неплохое было состояние рынка. Жалко то, что мы его проскочили, сейчас, наверное, мы к нему не вернемся уже никогда. К сожалению, вот все, что касается гибких контрактов, я, конечно, до конца все детали не уловил. Почитаем тогда в прессе, наверное, да, поймем в деталях, но, наверное, это важный аспект, который возможен только лишь при сильных регуляторах. Наверное, практически, вот если от этой схемы приходить к практике, все у нас будет сваливаться из государственной монополии в частную нерегулируемую монополию, вот эта последняя стрелка, которая появилась, и обратно, обратным входом от регулярной частной монополии в частную нерегулируемую монополию. И к чему все это в итоге будет приводить? Без сильного регулятора будем иметь то, что зачастую сейчас имеем. И выход, наверное, практически здесь будет не рассматривать этот цикл, не искать вот ту какую-то регуляторную модель, как регулировать монополиста, а все-таки понять, где у нас действительно есть конкурентный рынок. Он будет у нас потенциально, наверное, сейчас есть. Я специально говорю потенциально в операторском сегменте, потому что, наверное, не такой уж у нас конкурентный, как хотелось бы. Мы имеем достаточно, наверное, олигопольное сейчас состояние, когда есть четыре крупных оператора, допустим, в полувагонах, да, и все пытаются найти пятого, кто может составить конкуренцию. И, наверное, практически, чтобы что-то здесь подрегулировать и привести в нормальное конкурентное состояние, здесь регулятор должен дробить. Должен дробить этот рынок. И роль государственного регулятора не в том, чтобы там перераспределять и, соответственно, как бы запрещать, а вот запрещение должно в виде дробления. До тех пор, пока мы не приведем, действительно, не вернем этот рынок в конкурентном состоянии, запретим всякие там слияния, может быть, даже подумаем о дроблении крупных операторов, ничего у нас хорошего не ждет. Почему это так представляется? Может быть, это звучит революционно? Но декларировать на олигопольном рынке, что там у нас там конкуренция становится больше и больше, или обсуждать о том, что надо там от ЛРЖД оторвать какого-то оператора, передать его в частные руки, это не приведет никакой эффективности до тех пор, пока концентрация рынка будет очень велика. В практическом дискурсе, наверное, это только можно всем, в том числе студентам, взять в качестве мерила, к примеру, Рендаля Хиршмана, посчитать его, посмотреть, в каком состоянии находимся. И антимонопольному органу вообще понять, что делать с этим дальше.
Спасибо.
Можно ли как раз
подтвердить? Да, еще что, но вот я бы хотел запартнерить сегодняшний год, что как раз таки кроме рынка, кроме двух там, зерновозов еще одного, все остальные сегменты полагово не крыты, как раз все находятся в этих трех зон, высокая концентрация, средняя и низкая, то есть высококонкурентная. Все остальные рынки, кроме двух, находятся вот в этой зоне и в среднем по рынку тоже в сфере конкурентов. То есть там высокая конкуренция или низкая концентрация. Зайчик там залог, я могу сказать, что там, ну, я по разброшкам. Все, я сегодня полагово для крыты.
Так, хорошо. Тогда да. Игорь, вам слово.
Я хотел бы поблагодарить и докладчиков, и всех присутствующих за то, что пришли, и за то, что оценили мой вопрос и поручили мне эту книгу. Я, к сожалению, прочитаю, я не знаю, кто это Игорь, но познакомлюсь с этим автором. Вот. Как вы поняли, я человек не очень образованный, поэтому что я могу сказать людям грамотным таким... Только свое дилетантское мнение, знаете, вот я вот посмотрел эти дискуссии, мне показалось, что ну, дискутирующие люди, они как бы пользовались, говорили об одном и том же, точнее даже так сказать, используя одни и те же слова, но подразумевая в них разный смысл. То есть не было какого-то общего словаря, общего вокабуляра. И вот одно из самых таких вот интересных слов, которое лично для меня тоже до сих пор является таким темным и непонятным, это вот слово «государство». Вот, например, я вот одну книжку такую прочитал, «Макиавелли. Государь». Вот там он вот как раз популяризовал это слово «лустатор». И вот он с этим словом использует, это не то, что действует, не субъект, это объект. Это то, что вот государь, принц пытается захватить, развить, как-то защитить отторжение других государей. И вот наблюдая за превратностью вот нашей такой вот интеллектуальной жизни, вот спустя там, сколько, такой 16 лет, вот это государство становится субъектом, которое либо в относительном куда-то вмешивается, кого-то там бьет, либо наоборот где-то тонко, элегантно где-то пытается что-то регулировать. И вот это очень интересно, что нам нужно вот как раз нащупывать это, вот это вот общее понятие, от которых мы будем уже упираться и устраивать более продуктивную, эффективную дискуссию. Вот что я могу сказать. Спасибо всем.
Спасибо.
Еще пока исключение отделения сделаю.
Да, давай.
Коллеги, еще раз обратить ваше внимание, будет немножко попозже анонс на сайте вышки, я в блоге скажу, кто читает, запасится большой. В конце октября, 22 числа во вторник, если не ошибаюсь, 22 уже у нас, у нас будет здесь в вышке пройдет вторая конференция «Ленинские чтения». Многие здесь присутствующие были в прошлом году, в декабре. Эта конференция совершенно так же тарифной тематики, поэтому если среди вас есть желающие а. выступить с докладом, б. просто прийти подискутировать, следите за новостями, приходите, мы всех вас приглашаем на эту конференцию.
Ага, коллеги, мы закругляемся. Вот мы в конце хотели подвести итоги, но итоги такого рода опроса. Нам важно понять ваше мнение по поводу, какой позиции вы придерживаетесь, ну, больше, скажем так. Понятно, что, наверное, в чистом виде там у каждого может быть свое мнение, но все-таки мы хотели понять, может быть, опять не сегодняшнего дня, а там в развитии ситуации, какой вы больше позиции придерживаетесь Андрея Дементьева, либо Валерия Кизилова, ну, еще раз говорю, там, не думая там, в текущей ситуации, там, не знаю, в России за рубежом, а все-таки думая, ну, так, принципиально, какой модели скорее вы там придерживаетесь. Вот у меня просьба, ну, давайте тогда с Андрея, кто придерживается его позиции, ну, просто поднимите руки, нам интересно. Ну, я тоже даже проголосую. Хорошо. Так, понятно. Кто придерживается позиции Валерия Кизилова? Так, ну, понятно, что чуть меньше. И третий вопрос состоит в том, что кто во время вообще дискуссии сюда пришел, ну, как бы с идеей того, что он будет придерживаться, условно говоря, скорее там одной позиции, но в результате дискуссии там изменил свою позицию. Вот есть такие? Или ну, как бы все, кто пришел... Да, или кто как это, как был уверен в своей убежденности, так и остался. Можете поднять руки те, кто все-таки изменил свою позицию по результатам дискуссии?
Я изменил свою позицию в том плане, что это лучше вообще риторический вопрос. Я считал, что это вопрос риторический, нужно ли государство регулировать.
Ну, ну, понятно. Ну, то есть все примерно остались при своем мнении, да, примерно так? Ну да, да, мы не всех, к сожалению, опросили. Ну хорошо, такие убежденные у нас участники дискуссии, коллеги. Всех хотел поблагодарить за то, что выдержали без перерыва мы фактически 3 часа отработали. Особая благодарность дискуссантам. Да, мне кажется, дискуссия получилась интересная. Она такая действительно глобальная, с крайними точками, но действительно осмысливаешь много по итогам такой глубокой дискуссии. Коллеги, вам еще раз спасибо. Собственно, до новых встреч на нашем